Проповедь «Время жатвы». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в субботу утром 12 декабря 1964 года на завтраке общины предпринимателей полного Евангелия в гостинице «Ромада» в Финиксе, штат Аризона, США. Благодарю, брат Уильямс. Доброе утро, друзья. Большая честь находиться сегодня утром здесь. И от того, что меня так представили, я чувствую себя еще более неловко. И я очень признателен за эту возможность приехать в это утро в Финикс. Я помню, как я впервые приехал в Финикс, мне было лет 17. С тех пор он, конечно, разросся. Сегодня утром, въезжая в Финикс, трудно было определить, когда мы выехали из Тусона и въехали в Финикс. Они почти что соединились. Появилось так много городков. В тех местах, куда мы раньше ездили, даже верхом на осликах по пустыне, теперь там мотели и дешевые магазины и так далее. И, конечно, тогда чувствуется, что я старею. И вот я присел здесь около моего хорошего брата, брата Вальдеза. И я сказал, ну что ж, брат, мы разговорились, и я сказал, конечно, я старею, я сказал, я это чувствую, столько верст уже позади. Я сказал, подожди, доживешь до моего возраста, или как-то так. Я был удивлен, когда узнал, что он где-то на 12 лет старше меня, так что тогда уже мне стало гораздо лучше. Я спросил, брат Вальдес, я хочу, чтобы ты... Сколько ты уже проповедуешь Евангелие? Он ответил, 50 лет. Что ж, когда он проповедовал, я был еще совсем малышом, так что я сказал, как было бы хорошо, брат Вальдес, если бы ты сегодня провел это служение. Я сказал, я молодой человек. Я сказал, не хотелось бы тут подниматься, еще что-то говорить. Я сказал, мои старшие. А он рассмеялся, сказал, а как ты думаешь, для чего я сюда приехал? Итак, я очень благодарен за брата Вальдеза. Он мне говорил, что он имеет здесь дом отдыха. Это очень мило, я ценю это. Пригласил меня когда-нибудь приехать и побыть у них. И это здесь, возле Нью-Ривер. Не знаю, известно ли вам, где это или нет, я уверен, что если этим занимается Вальдез, то там все в порядке. Вот, причем каждый раз, когда я приезжаю на съезд, я обычно встречаю тех, кто на служениях получил исцеление или еще что-нибудь. И когда я стоял сегодня утром тут у стола, здесь сидит одна дорогая сестра по фамилии Эрб. Она приезжает сюда из Мичигана. Ее сын, диктор на этой местной христианской радиостанции. И она рассказала мне о том, что присутствовала на собрании еще тогда во Флинте, штат Мичиган. Она получила молитвенную карточку и добивалась, чтобы за нее помолились, но у нее так ничего не получилось. Она была очень серьезно больна. И я верю, что сегодня утром Бог прямо здесь исцелил эту женщину, когда стояли прямо здесь, около этого здания. Я сказал, что за время настало? Это было около 12-14 лет назад, а теперь в городе, названном Феникс. Феникс — это нечто, воздвигнутое из развалин. Я сказал, то же самое произошло сегодня и с тобой. Я верю, что сегодня Бог воздвиг тебя из подорванного здоровья и дал хорошее здоровье. Я буквально вчера вечером узнал, поступало так много звонков, ведь теперь я ваш сосед, я живу в Тусоне. И звонков было так много, что я был не в состоянии приехать ко всем, так что я просто молился за людей по телефону. И они, тогда им приходилось просто оставить свой номер. И была одна 87-летняя леди, пожилая христианка. Она на какое-то время потеряла рассудок. Она кричала на улице и вызывала полицию, что кто-то отнял у нее ребенка. 87 лет, понимаете, она потеряла рассудок. И эта дорогая старушка, я никогда в жизни не был с ней знаком. Итак, Билли позвонил и сказал, помолись как можно скорее, сказал, эта леди серьезно больна, и говорят, что она умрет. Сказал, она вне себя. Тогда я просто повесил трубку, зашел в комнату и помолился. Через несколько минут она заснула. Она проснулась совершенно здоровой, хорошо поужинала, съела целую порцию курицы, а потом еще вдобавок мороженое и пирожное. Видите, Бог суверенен, Он так реален. Он может, даже не надо никуда ехать, просто попросить об этом. По-моему, в это утро наш ведущий или кто-то другой, или, может быть, это брат Вальдес в молитве сказал, «Мы не получаем, потому что не просим. Мы не просим, потому что не верим». Мне очень понравилось пение этих молодых людей. Брат Вальдес, мы, люди постарше, отметили, с какой искренностью тот молодой человек засвидетельствовал, что он познал Иисуса. Так вот, мы знаем, что очень часто видно, что эти квартетики и пение... Вот еще фраза одного из служителей, брат Вальдес сказал, «Иногда всему этому грош цена». Потому что такое впечатление, что сегодня все это превратилось в какое-то шоу, вместо той посвященности и искренности, которыми обладали когда-то пятидесятники. И искренность этих ребят, я этим очень дорожу. Да благословит вас Господь, ребята. И я был... Я не сторонник телевидения. Как вам известно, я большой его противник. И в Тусоне я вообще-то снимаю дом, пока мы не устроимся у себя. Нам там построят дом, если Господь позволит. И у этой леди, которая сдает в аренду дом, это наша знакомая, замечательная христианка, но в том доме у нее стоял телевизор. Ну, у меня дети, подростки, вы знаете, какие они. Они к нему так и липнут. И вот пару дней назад утром, когда я только вернулся с поездки с братом Строми, не знаю, здесь ли сегодня брат Строми или нет, он президент филиала в Тусоне, моя юная дочь, которая сидит там в конце, позвала меня посмотреть, сказала... Мы хотим включить телевизор, будут петь какие-то квартеты или что там было. Так вот, я очень хороший критик, вы уж простите, но я могу быть только таким, каким я создан. Если я делаю что-то вопреки своему характеру, я лицемер. А я не хотел бы оказаться таковым перед вами, я хочу быть просто таким, какой я есть, и тогда вы знаете, как обстоят дела. И, наверное, я немного чересчур критичен, но просто мне легло на сердце раскритиковать такое, потому что мне это напоминает какую-то голливудскую пародию, просто сплошная несерьезность. Не было видно той надлежащей посвященности, и они пели псалмы в ритме рок-н-ролла и в золотистых туфлях. Неужели дошло до того, что Евангелие превратилось в какое-то шоу? Ну, если так оно и есть, то я не хочу иметь с этим ничего общего. Я хочу того, что реально и подлинно. И нужно хранить это таким. Так вот, мне кажется, братья, что эти два вот здесь можно переставить. Это сейчас вам лучше слышно? Итак, следующую субботу утром, если воля Господа, мне выпала большая честь впервые говорить в филиале во Флагстаффе, штат Аризона. Вот этот брат, только не помню, как его зовут, является его президентом. Брат говорит, Честер Эрл. Честер Эрл, брат Честер Эрл. Только что имел возможность встретиться с ним в это утро, как раз когда я пожимал руку замечательному евангелисту из Индии, брату индусу. И он сказал, что в следующую субботу утром я буду там говорить. Вас всех радушно приглашает на это собрание. Мы надеемся, что Господь нас благословит. А затем, в последующий понедельник, вечером в Тусоне будет банкет. Господь удостоил меня чести говорить там на банкете 21 декабря в Тусоне. Вы, конечно же, радушно приглашены приехать в тот вечер на банкет. А потом, как объявил брат Уильямс, я снова приеду сюда, чтобы сделать как бы небольшое вступление перед началом съезда. Итак, появились какие-то помехи, брат Уильямс? Там... Что-что? Теперь лучше? Так лучше, отлично. Я, конечно, надеюсь, что многие из вас смогут найти время и приедут на одно или на каждое вечернее и дневное собрание. Они начинаются с 17 или в 7 в воскресенье после обеда. Кто-то говорит, в половине второго. В половине второго воскресенья после обеда. Я хочу также сказать, что если Господь позволит, я буду молиться за больных на тех собраниях и делать все возможное, чтобы помочь вам. И находящиеся здесь в это утро братья-служители из Финикса и его окрестностей, я приехал сюда, в этот зал, потому что я каждый раз, когда я приезжал, я обычно делал небольшой объезд и ездил по церквям, в каждую церковь. Потом я понял, что это нелегко, потому что некоторые церкви не очень большие. И, конечно, не хотелось бы кого-либо из братьев упускать из-за того, что у него маленькая церковь, но тогда появляются трудности, люди не помещаются, так что если я подумал, что лучше собраться в одном месте, и что я сам это устрою, мы здесь соберемся и проведем служение, просто короткое евангелистическое служение, и помолимся за больных и так далее. Перед... Может быть, мне перейти на тот другой? Вот этот лучше? Кто-то говорит, нет, этот на запись. Этот на запись. Ладно. Может, будет лучше, если я буду делать так. Я хочу, чтобы мои братья из здешних церквей, пасторы здесь, в Финиксе, знали, что мы так сделали, приехали сюда, в этот зал. Именно по этой причине, чтобы все смогли собраться в одном конкретном месте. А побывать у всех братьев невозможно, их очень много. Вы видели, сколько поднялись сегодня утром, и, наверное, тут нет и половины, поэтому невозможно побывать у всех за те несколько дней, которые у нас здесь есть до, перед съездом. Я уверен, что на съезде мы чудесно пройдем время. Вы услышите замечательных проповедников. Этот брат Кэш Хэмбург. Ой-ой-ой, кто из вас слышал его? Он настоящий тайфун, да. Извините меня, мне не следовало так говорить. Это брат, но... Ой, однажды я был с ним. Знаете, я вообще не пойму, как вы приходите послушать меня, послушав такого человека. Он может проповедовать, даже не переводя дыхание. Я не знаю, как у него это получается, но он действительно много успевает высказать. Недавно я ездил с ним на съезд в Нью-Йорке, и после собрания он захотел пригласить меня на ужин. Я пришел в то место, я уже готов был уйти, но он проповедовал по всему этажу и везде всем, кто только там был. Он сам по себе очень своеобразный человек. И я уверен, что брат из Калифорнии вам тоже очень понравится. Как его зовут? Не могу вспомнить, как его зовут. Он один из выступающих. Я тоже забыл, как его зовут. Но говорит он мощно. И он вам точно понравится. Наверное, там будут сильные проповедники, такие как брат Робертс и многие великие мужи нашего времени. Поэтому я с радостью размышляю о месте Писания, которое мне сейчас вспомнилось. И однажды Давид посмотрел на ковчег Господень, находившийся в шатрах, и он сказал, он сидел с пророком того времени, Нафаном, и так он сказал, «Неужели я буду жить здесь, жить в доме кедровом, а ковчег завета Господа моего под шатром?» И пророк ему сказал, «Делай все, что у тебя на сердце, Давид, потому что с тобой Бог». Что он мог еще сказать? Но в ту ночь Господь явился пророку и сказал, «Пойди, скажи слуге моему Давиду, что я взял его от овчарни, когда он пас тех нескольких овец, знаете, и сделал его имя, как у великих людей». Не самое знаменитое имя, не самое великое имя, но причислил его к великим людям, которые были в то время на земле. И я подумал, Давиду была явлена такая благодать Божья. И я подумал, я мог бы и о себе так сказать, когда я вижу привилегии этого времени, в котором мы живем, в заключительные часы мировой истории, быть причисленным к таким мужам, к которым мы приходим на собрание. И пусть Господь преизобильно благословит вас. Так вот, мой хороший друг, брат Вальдес, сказал, «Брат Бранхам, мне надо будет уехать». Мне кажется, без 15:10 или в 15 минут 11 сказал, «Я заберусь в самый конец, чтобы не мешать тебе на проповеди». Он уже раньше бывал на собраниях. Я такой медлительный, знаете, мне надо обдумывать, когда говорю. И я тут записываю места Писания, может быть, заметки, но потом мне приходится вновь задуматься и вспомнить, о чем Господь сказал мне говорить. Знаете, нужно ждать Его. Я как бы не расторопный, так что, надеюсь, не буду держать вас в это утро слишком долго. Я спросил брата Уильямса, я сказал, «Брат Уильямс, сколько у меня есть времени?» Я сказал, «У меня есть одно место Писания, о котором я мог бы поговорить. Это у меня займет только минут 30 или где-то так, и распустить всех по домам». И я сказал, «Но если возможно, мне хотелось бы провести небольшой урок о том, что я считаю, даст вам сегодня нечто такое, что вы смогли бы взять с собой домой и подумать об этом». И я, конечно же, не вставал бы сегодня готовиться в 3:30 или без 24, чтобы просто выйти сюда и показаться. Мне не важно, на виду я или нет. Я приехал сюда, и вчера изучал некоторые места Писания, которые я записал к тому, о чем я искренне молился. Я подумал, что, может быть, это кому-то поможет. У нас нет времени на представление, зрелище. Мы должны заняться делом. Я верю, что очень скоро придет Иисус. И вот это записывается, и, наверное, кто-то получит эту пленку. Я хотел бы сделать такое утверждение, что иногда меня, очень часто меня действительно неправильно понимают. И много раз люди звонили мне, спрашивали: «Брат Бранхам, ты подразумевал это в таком смысле?» Иногда что-то говорится, но вы должны знать, что подходить к этому нужно с той терминологией, что я под этим подразумевал. А иногда я говорю то, что, возможно, немного противоречит чему-то убеждению. Я хочу, чтобы вы это хорошо сейчас поняли, кому-то, тому, во что верит другой. Но у меня есть послание, я не от Господа, и я именно так считаю. Другие могут считать, что оно от дьявола, другие могут считать, что это чепуха, но для меня это жизнь. Я не хочу как-то выделяться, когда говорю что-то незаурядно, или, может быть, то, что немножко колко или резко для людей. Я не подразумеваю это в таком смысле. Если это так, тогда я лицемер. Я говорю это в смысле продвижения к Богу. Говорю это в том смысле, чтобы люди лучше познали Бога. И я говорю это не потому, что я сам что-то такое придумал. Это то, что я узнаю от Бога. Итак, если на любом из этих съездов я буду говорить о том, что случайно заденет людей, или скажете: «Я так не верю», что ж, я часто делаю такое грубое высказывание, и моя жена, которая там сидит и слушает меня, она знает, что я не придерживаюсь формальностей. Например, когда ешь курицу и натыкаешься на косточку, так вот, настоящий любитель курицы никогда не станет выбрасывать курицу только потому, что наткнулся на косточку. Он просто выбрасывает косточку, а потом ест курицу дальше. То же самое, когда ешь вишневый пирог. Если я натыкаюсь на косточку, я никогда не выбрасываю весь пирог, я просто выбрасываю косточку, так что... И если то, что я здесь говорю, может показаться на любых моих собраниях, вам кажется косточкой, ну просто... Отложите это в сторону и скажите: «Оставьте это за мной, как то, о чем вы не знаете столько, сколько вам хотелось бы. Так что просто продолжайте дальше есть то, что вам кажется правильным». И теперь я верю, что Господь благословит свое слово. Я твердо верю в слово и только в слово. В одно только слово. И таково послание, данное мне Господом. Мы отличаемся друг от друга. Сегодня утром я заметил, моих братьев, миссионеры, евангелисты и пасторы стоят здесь, может быть, их здесь 100 или больше. Любой из них квалифицирован к тому, чтобы встать здесь и говорить больше, чем я в этом уверен, но... Понимаете, каждый из нас, один не может занять место другого, один не может взять послание другого. Понимаете, у нас есть свои особенности. Бог суверенен, когда Он... Кто мог указывать Богу вначале, как и что делать, когда был только Он один? Понимаете? А если мы имеем вечную жизнь, есть только одна форма вечной жизни — это Бог. Поэтому, если мы имеем вечную жизнь, то мы уже тогда были с Богом, частью Бога. Мы были Его атрибутом, мы сейчас являемся Его атрибутом, и потому что вначале было Слово, а Слово — это выраженная мысль. Так что мы были Его мыслями, потом выразили в Слове и стали такими, какими мы сейчас. Вот почему наши имена, может быть, не такие, как нас сейчас зовут, но наши имена были записаны в книге жизни Агнца прежде основания мира. Понимаете? А если их там никогда не было, то их там никогда не будет, понимаете? Иисус пришел искупить всех тех, чьи имена были в той книге, понимаете? Он знал. Горшечник, как нам говорится в Римлянам 8, кто может указывать горшечнику? Может ли глина сказать: «Сделай мне такое и такое»? Видите? Нет. Бог должен проявить все свои атрибуты, и поэтому Он должен создать один сосуд бесчестия, а другой почетный, чтобы, конечно, из них выделялся один. Вот, но Он суверенен, видите? Никто не может указывать Ему, что делать. И Он делает нас разными. Нам даже говорится в Библии, что звезды отличаются друг от друга. Одна звезда отличается от другой. Знаете, в небесах существуют разные ангелы, ангельские существа. Есть ангелы, есть херувимы, есть серафимы, и они там отличаются, и мы все разные. И у Бога есть большие горы, у Него есть равнины, степи, трава, пустыня, вода. Видите, Он разнообразный, Он Бог разнообразия. И посмотрите сегодня на Его народ здесь. Некоторые из нас белые, другие чернокожие, другие смуглые, другие желтые, другие краснокожие. Видите, это Его народ, Он Он — Бог разнообразия, и поэтому я считаю, что то же самое у Него с Его служителями. Теперь давайте на минутку склоним голову для молитвы. И прежде чем прочитаем слово, я, наверное, сейчас скажу вот что. Я знаю, что если я немножко затяну, и вам нужно будет встать и выйти, я пойму, да? Я это прекрасно понимаю. Теперь давайте помолимся. И во время молитвы, склонив головы к праху, из которого Бог нас взял, если здесь тот, кто хочет, чтобы его вспомнили в молитве, просто поднимите руку, он точно знает, что у вас сердце под той рукой. Дорогой Небесный Отец, мы с серьезностью приближаемся к Тебе, обратив головы к праху, из которого Ты нас взял. И мысленно мы вспоминаем, что однажды ночью Ты спросил у Авраама, смог бы он сосчитать песок на морском берегу? А потом ты сказал ему посмотреть на звезды, и смог бы он их сосчитать? Конечно, это было невозможно. И ты ему сказал, что его семя будет неисчислимо, как песок на морском берегу и как звезды, освещающие небеса. Теперь наш разум, наша мысль, вернее, мысли в нашем разуме, когда мы склоняем головы к песку, из которого мы взяты, тогда наши сердца смотрят к небесам, куда мы направляемся, от песка до звезд. Являясь семенем Авраама, мертвыми во Христе, мы являемся семенем Авраама и наследниками с ним по обетованию. И сегодня утром мы пришли сюда общаться за насущной физической едой, которую мы уже приняли, чтобы на это не отвлекаться. А теперь мы желаем, чтобы Ты даровал нам эту небесную манну, ту пищу, которая даст силу той жизни, которая в нас, как кровь воспринимает сейчас эту пищу, чтобы укрепить, создать больше клеток, подкрепить нас на этот день. Так дай нам получить от Христа, чтобы Он вошел сегодня в наш дух через Слово и укрепил нас на тот час, в котором мы живем. Потому что день близится к концу, и падают вечерние тени. Пришел вечерний свет, и мы вскоре услышим зов подняться ввысь, и в тот час мы хотим быть готовыми. Так что помоги нам, Отец. И ни один человек не достоин открыть книгу или снять печать ее, но Агнец, закланный от основания мира, пришел, взял книгу и снял печати. О, Агнец Божий, приди сегодня утром, открой нам книгу и дай нам заглянуть в нее вместе с Тобой, Господь, и увидеть, что мы должны сделать, чтобы приготовиться к этому часу. Благослови каждую церковь. Благослови предстоящие собрания, каждый из них, и чтобы наше небольшое собрание сочеталось с предстоящими. И когда мы сегодня будем уходить отсюда, позволь, чтобы мы могли сказать, как пришедшие из Эммауса, не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил нам по дороге. Даруй это, Отец. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь, для тех, кто хотел бы открыть, обычно, когда служитель читает, вам нравится следить за чтением, чтобы видеть, откуда именно он говорит. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Святого Матфея, 4 главу. Итак, прежде чем говорить, я назову свою тему. В некоторой степени хотел бы преподать это как учение по ходу говорить. И это я почему-то заглавил, не знаю почему, я заглавил так: «Время жатвы». И мы прочитаем Писание для обоснования этой мысли, чтобы извлечь отсюда содержание текста. Мы прочитаем Святого Матфея, 4 главу, ее часть. Это при искушении Иисуса, после того, как Он исполнился Святым Духом, Он был поведен в пустыню. Итак, когда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом взял его дьявол в святый город и поставил его на крыле храма. И он сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». И опять взял его дьявол на весьма высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. И он сказал ему, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Я хочу немножко вернуться опять к четвертому стиху. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, в качестве темы я хотел бы взять слова. Каждое слово, исходящее из уст Божьих. Так вот, пока будем говорить, не упускайте этого из виду. Иисус однажды сказал святого Иоанна 6, 48, по-моему, это там, как я пометил это сегодня утром. «Я есть хлеб жизни». Это было на празднике Пасхи, когда евреи ели кошерный хлеб в память о той манне, которая ниспадала в пустыне, и они пили там из источника, символизирующего скалу, которая была в пустыне, и у них было большое празднество. Иисус посреди всего этого воскликнул и сказал, «Я есть хлеб жизни. Ваши отцы ели ману в пустыне на протяжении 40 лет, и они все до одного умерли. Но я тот хлеб, приходящий от Бога с небес. Если человек будет есть его, он не умрет». И о скале он сказал, «Я та скала, которая была в пустыне. Я та скала, из которой пили ваши отцы». «Как это?» Они сказали, «Тебе не больше 50 лет, и говоришь, что видел Авраама? Теперь мы знаем, что в тебе бес, и ты сумасшедший». А Иисус сказал, «Прежде чем был Авраам, я есть». Видите? «Я есть. Был огненным столпом, который был в кусте, и говорил с Моисеем». И если вы разберетесь в этих существительных и местоимениях, «не я был, я буду», «я есть» — это настоящее время, всегда. Мы задумываемся о том, что же он сам тут говорит. «Я есть тот хлеб жизни». Как же этот человек мог быть хлебом жизни? Это мы и хотим узнать. «Мое тело — это хлеб», — сказал он. Но как же этот человек мог быть хлебом? Это странновато, но пусть это вас не смущает. Людей его времени это озадачило. Они не понимали, как сам этот человек мог быть на самом деле хлебом. Также в святого Иоанна 1 нам сказано таким образом, что в начале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Итак, Слово стало хлебом. Здесь Слово и хлеб — это непременно одно и то же, потому что Иисус есть Слово, и Он есть хлеб. Так как же Он мог быть хлебом и Словом? Все, плотской разум это поставило бы в тупик. Но в это утро мы надеемся, что у нас не плотской разум, что у нас духовный разум, чтобы нам понять, что Отец старается донести здесь до нашего сведения. Хотя эти слова приводят смущение, но в то же самое время это библейская истина. Понимаете? Так как же этот человек мог быть хлебом? Так они сказали. Именно это, по-моему, Иосиф Флавий от переводчика. Многие из историков, как я это изучал, сейчас я пишу книгу, мой комментарий по первым четырем главам Откровения. Надеюсь, очень скоро ее выпустить. Это будет большая книга, потом я напечатаю каждый из периодов церкви в отдельной брошюре. И я изучал историю церкви, мне это как-то запомнилось, по-моему, это Иосиф. В общем, один из древних писателей сказал, этого Иисуса из Назарета, который ходил и исцелял больных, сказал, его ученики выкопали его и ели его тело. Понимаете, они принимали причастие. Те же думали, что они выкопали его тело и ели его тело, хотя мы действительно едим причастие или принимаем причастие в виде символа его тела, потому что он был Словом. Так вот, видите, это заводит в тупик, и в то же самое время это в Писаниях. А Иисус сказал, все Писание должно исполниться. Понимаете? Итак, нужно всегда отводить свои мысли от всего, что противоречит этому Писанию. Никогда, никогда, ни в какое время, ни за что не отходите от этого Писания, ни от одного его слова. Стойте именно с этим Писанием. Так вот, однажды Бог должен будет судить людей. А если он будет судить людей по какой-то церкви, то какая это будет церковь? Скажут, католическая церковь. Тогда какая католическая церковь, понимаете? Потому что у них между собой разногласий больше, чем у них с нами. Видите? Они отличаются. Одни, у них есть всевозможные ответвления. Римские и ортодоксальные. И джуфинеты. И много разных группировок. И они, конечно, между собой грызутся. Так который из этих католических церквей, если он будет это делать через протестантскую церковь, то какую протестантскую церковь? Все отличаются друг от друга, но он будет судить мир, и он должен будет судить мир по определенному стандарту, иначе он был бы несправедлив, позволив нам сейчас жить в этой жизни, не имея какого-либо стандарта, по которому мы будем судимы. Кто был бы прав? Как же можно было бы определить, что правильно? Должен быть определенный стандарт. И он в своей Библии сказал, что он будет судить мир, Иисусом Христом. И мы здесь считаем, что Иисус есть Слово. К Евреям 13:8 сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Следовательно, Он будет судить Церковь по их отношению ко Христу, который есть Слово. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не из уст человека, не из семинария, не из церкви, но из уст Божьих. Человек должен жить им, и только им. Не человеческим истолкованием, но словом самого Бога. Вы скажете, ну вот здесь есть ошибка. Если есть, то Бог за нее отвечает. Он дал это мне, понимаете? Именно это я должен принимать, то, что Он здесь сказал. Так вот, если это как бы приводит смущение, что человек — это хлеб и слово, то давайте сейчас возьмем и исследуем это. Давайте выясним, потому что все Писания истинны, и они никогда не могут нарушиться. Каждое Писание исполнится. Каким бы странным оно ни казалось, это оно всегда исполнится. Что если бы брат Уильямс или кто-нибудь из этих братьев, их прапрадед, оба встали бы сегодня на это место и сказали им, им показали бы телевизор. И скажем, кто-то еще в те времена пророчествовал и сказал, будет такое время, когда сможете слышать голос по всему миру. Они сказали бы, ладно, оставьте этого беднягу, он потерял рассудок. И придет время, когда прямо в эфире будет проходить свет. Это прямо сейчас здесь. И смогут нажать на кнопку, и по всему миру будут видеть прямо на экране движение людей и прочее. Они сказали бы, надо же, вот бедняга. Видите? Но теперь у нас это есть. Прямо сейчас, в этом помещении. И я хочу довести это до вашего сознания, прежде чем пойдем дальше, что Бог находится в этом помещении. Автор этого слова находится здесь. Итак, неважно, как вы одеты, или какой у вас уровень жизни, или в каком вы живете доме, или на какой машине вы ездите, или какая у вас образованность, Бог смотрит на ваше сердце. И Он смотрит в мое сердце. И мы судимы потому, что в нашем сердце, даже не по нашим словам, наше сердце судит нас. От сердца говорят уста. Если это не так, то это лицемерие. Так вот, сейчас в этом помещении проходят люди, образы людей со всего мира проходят здесь. поющие голоса находятся в этом помещении прямо сейчас. Но понимаете, вы ограничены своими чувствами только до определенного процента зрения. Но сейчас можно взять кристалл или кинескоп, или что бы там ни было в телевизоре, и включить его, и с помощью этого прибора можно уловить те радиоволны, поймать их, сконцентрировать в определенный канал и настроить на тех людей, кого-то в Австралии, в Южной Африке, или где, в Индии, или где бы это ни было, можно стоять здесь перед экраном и даже видеть, какого цвета у них одежда, цвет деревьев и каждое их движение. Только включите телевизор, проверьте, так это или нет. Значит, это обязательно где-то есть, сокрыто от наших глаз, и то же самое проходит сейчас через это место. Это здесь проходило, когда Авраам услышал, как Бог сказал: «Посмотри вверх на звезды». Это существовало, когда Илия сидел на горе кормил. Это существовало, когда Адам был здесь, но просто открыли это только сейчас. Так и Бог находится здесь, и ангелы. И однажды это станет таким же реальным, как и телевидение или что-либо другое, потому что Дух ведет нас в ту бессмертную жизнь. Тогда мы поймем. Итак, мы говорим из Его Слова. Так вот, мы попробуем. Бог, великий Творец. Давайте попробуем поговорить на языке природы. Увидим его сначала в природе, а потом перенесем в Слово. Так вот, природа полностью согласуется со Словом, потому что Бог является создателем природы. Когда видишь, как все происходит в природе, обнаруживаешь, что так оно и есть, это моя первая Библия, увидеть, как природа нашел Бога в природе. И пшеница — это природный продукт, хлеб, из нее делают хлеб, который подкрепляет физическое тело. В природе много тайн, и в первый раз я нашел Бога, именно наблюдая за природой. Я видел, что точно должно что-то быть. Так вот, у меня нет образования, поэтому многое, что я говорю, я беру из природы. И это... Я не пытаюсь поддерживать безграмотность, но я хочу сказать, что для того, чтобы познать Бога, даже не обязательно иметь образование. Иоанн Креститель — предтеча Христа. Когда он вышел из пустыни, нам известно, что он ушел в пустыню в 9-летнем возрасте. И он там жил, потому что у него было важное задание. Его отец был священником в том определенном священническом роду или деноминации. О, его отец говорил: «Иоанн, ты знаешь, что ты должен представить мессию? Знаешь, из вот такого-то брата получится отличный мессия». Поэтому Иоанну пришлось уйти от этого подальше. Он удалился в пустыне в одиночестве, потому что не человек должен выбрать, а Бог должен выбрать, кто будет мессией. Итак, он отправился туда примерно в 9-летнем возрасте. И обратите внимание, когда он вышел в 30-летнем возрасте, его проповеди не были как у теолога. Он не использовал высокопарных выражений, но все было из природы. Он говорил тем церковным людям того времени, он сказал: «Вы змеи на отроде». Это то, что он видел в пустыне, змеи. Он ненавидел змей. Они были ядовитыми. В их зубах был смертельный яд. И он провозгласил, что таковой была церковь того времени. «Вы сборище ядовитых змей! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Не надо, не говорите: «Мы принадлежим к таким-то, и мы джессиниты, или мы такие-то, или мы принадлежим к методистам, баптистам, пресвитерианам, или кому-нибудь еще». Не надо, не говорите, что у вас это есть, потому что, говорю вам, Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Видите? А также секира. Ее он использовал в пустыне, она при корне дерева лежит. И каждое дерево, не приносящее доброго плода, плода срубают и бросают в огонь. Видите, он не срубал то дерево, которое приносило плод, потому что от плодов этого дерева он жил. Но то дерево, которое не приносило плода, о, можно было бы просто взять все Писание. Оно так вдохновенно, что все там вращается вокруг Иисуса Христа. Видите, каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И так далее. Понимаете, он использовал свое послание из области природы. И теперь хотелось бы в этом разобраться, поскольку мы увидели, что он сказал: «Я есть хлеб, и человек будет жить каждым словом, а я есть слово». Понимаете? Так что хотелось бы обратиться к природе. Я заметил, что мне приходится это делать очень часто. И природа движется в одном цикле. Возьмите и понаблюдайте, когда все птицы собираются, улетают и отправляются на поле, начинают питаться. Понаблюдайте за всем скотом, когда они разбредутся по полю и питаются. Забрось удочку, и рыба будет клевать. Но когда скот, птицы собираются на деревьях, и скот забивается в уголок, тогда удочку можешь сразу сматывать. Клево не будет, потому что природа все время движется в одном и том же цикле. Так и Слово Божие движется в непрерывной закономерности. Все, что бы Бог ни совершал, Он совершает в одном и том же цикле. Вначале, когда человек потерял общение с Ним, Он решил, что Он спасет его, пролитой кровью невинного. И Он никогда не изменял своего метода. Мы пытались привести людей к этому через образование, через деноминацию, и умолять их об этом, вдалбливать им это, или воздействие на них криком, все равно остается то же самое. Бог встречается с верующим только под пролитой кровью. Нельзя создать один всемирный совет церкви, чтобы там все встречались. Из этого ничего не получится. Это никогда не получилось и никогда не получится. Вот из-за чего я против такой системы. У Бога есть система. Вы слышали, как сегодня говорят, все церкви собирайтесь, будет всемирный совет церквей. И Иисус об этом молился, чтобы мы все были едины. Ну вот, видите, это плотской разум, не знающий Духа. Иисус сказал, чтобы они были одно, Отец, как я с тобой одно. Не то, чтобы один человек что-то возглавлял, из этого ничего не выйдет. Одна деноминация хочет преобладать над другой, один человек стоять над другим. Но чтобы вы были едины с Богом, как Христос и Бог были едины. Вот о чем эта молитва. Это Он был Словом. Иисус молился, чтобы мы были Словом, отражая Его. Вот это ответ на его молитву. Видите, как сатана все запутывает в плотском разуме. Но Иисус молился вовсе не о том, чтобы мы все собрались вместе, и у всех было определенное вероучение и так далее. Когда люди это делают, они с каждым разом все дальше и дальше отходят от Бога. Он хочет, чтобы мы были едины с Богом, а Бог есть Слово. Каждый человек в отдельности должен в сердце быть един с Богом. Бог, зная, что это все это так получится. Так вот, иногда именно так мы находим Бога, глядя на природу. Смена времен года доказывает Бога. Вот в чем я впервые это видел. Как весной жизнь поднимается, проживает свое, выращивает семя, умирает и уходит в землю, возвращается в воскресенье. Просто идет по кругу. Можно было бы говорить об этом часами. Но как это отличается от такого... Вот здесь наш брат-миссионер из Индии. Я нахожу там и по всему миру многих, кто верит в переселение душ, что они... что умираешь здесь как человек, а потом возвращаешься в виде птицы или животного. Видите, это не соответствует природе. Природа показывает, что какое семя упадет в землю, то же самое семя и взойдет. Понимаете? Тот же самый Иисус, что ушел, тот же самый Иисус и вернется. Аллилуйя! И это тело, когда оно идет в землю, оно не появится снова уже в виде цветка или чего-то другого. Это будет опять же мужчина или женщина. Мы видим это в природе. Как с ней происходит? Оно должно пережить холодную зиму, изгнить и так далее, но жизнь сохраняется, если в нем вообще есть какая-то жизнь. Но если там... если это семя без зародыша, то оно никогда не взойдет. Оно не может взойти, в нем нечему взойти. Если мы становимся христианином только по названию, в мире существуют две церкви. Церковь естественная, церковь духовная. Они все называются христианами, но церковь естественная не может взойти. Она сейчас восходит во Всемирном Совете, в Совете Церквей. Но христианин взойдет встретиться со Христом, потому что это невеста, идущая навстречу к Нему. Между ними есть разница. Эти тайны хранятся для нас в природе, и мы можем их увидеть, наблюдая за ними, и мы видим, что христианство говорит истину о смерти, погребении и воскресении. Значит, если мы знаем, что мы все живем за счет пшеничного хлеба, и знаем, что мы можем жить только одним способом, это принимать в свое тело мертвое вещество, по-другому не сможешь жить. Недавно я встретился с вегетарианцем. Он сказал: «Брат Бранхам, у меня было к тебе большое доверие, пока я не услышал от тебя, что ты ешь на завтрак яичницу с грудинкой». Видите, я сказал: «Как благочестивый человек может такое есть?» Видите, я сказал: «А что в этом плохого? Все нечисто, но это освящается Словом Божьим и молитвой». В Библии сказано: «Если ты добрый служитель Иисуса Христа, то будешь напоминать брату обо всем этом». Видите, все освящается, ничто не предусудительно, если принимается с благодарением. 1 Тимофея 3. Итак, мы видим, что это так. Так что я сказал, «Разве тебе не приходится есть что-нибудь умершее?» «О, ни в коем случае!» Я сказал: «Если ты хоть сколечко жив, то ты непременно живешь за счет мертвого вещества. Если ешь хлеб, то пшеница умерла. Если ешь зелень, то она умерла. Что бы то ни было, даже молоко, пьешь бактерии, у тебя жизнь возможна только за счет мертвого вещества. А если что-то должно было умереть, чтобы мы жили физически, то тем более что-то должно было умереть, чтобы мы жили вечно. Для этого необходима смерть. Хлеб. Поскольку Иисус сказал, что «Я есть хлеб» и существует пшеничный хлеб, но Он был не тем хлебом, значит, должно быть два рода жизни, которые поддерживаются хлебом. Это наводит нас на такую мысль. Не может быть, он не был пшеницей, и Он не был словесным. Он был плотью, так что должно быть два рода жизни. Мы знаем, что пшеница умирает, чтобы мы жили физически, как я и сказал. Иисус, хлеб, слово, умер, чтобы мы жили вечно. Он был хлебом, словом. Теперь заметьте, имейте это в виду. Для доказательства истинности слова Иисуса мы видим в этой природе, как происходит в ней. Теперь давайте обратимся к Писанию, чтобы опять же вернемся к Писанию, пока не дойдем до главной темы. В саду Бог дал своей первой семье Слово Божье, чтобы они жили каждым Его Словом. Первой семье, помещенной здесь на земле, давалась вечная жизнь до тех пор, пока они не отходили от Божьего Слова. Таким был его план. «Я Бог», — говорит он, — «я не изменяюсь». Таков его план до сих пор. В его плане никогда не было вероучения или организации, или придуманных человеком правил, по которым человек должен жить, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь вернемся к Бытие, что является началом. Бытие означает начало. Мы видим, что Бог давал своей семье вечную жизнь до тех пор, пока они пребывали в этом Слове и жили этим Словом. Но когда они его нарушили, только лишь одно звено в цепочке обетований, их поразила смерть, которая была тоже обещана. Это цепь. Вы на ней висите над адом, и только она проведет вас до конца. Когда верующий становится верующим притворщиком и живет хоть одним словом, противоречащим этому слову, он разрывает свое общение с Богом. Порвалось одно звено. И запомните, ваша вера в это слово — это как цепь. Цепь прочна в меру ее самого слабого звена. Это так. Вся ее прочность в нем, потому что на нем все и держится. Если в слове есть нечто, что ставит вас в тупик, вы услышали что-нибудь совсем иначе, но ведь говорили это, «О, это было для апостолов, и все это для прошедших времен», тогда как в Писании сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да не будет это слабостью. Отстаивайте его и держите его, и облеките в него свою жизнь, потому что это единственное, что пронесет вас над адским пламенем. Верно? Когда порвалась эта цепь у Адама и Евы, у первой семьи, запомните, они нарушили не предложение, не три слова нарушили, а одно слово. Человек висит над адом на каждом слове. Каждом слове, исходящем из уст Божьих. Вот как решается вечное место назначения человека. Ведь он будет висеть на этой цепи, или же будет висеть на вероучении, или если в цепи примесь вероучения, то именно там и есть слабое звено, и тебе конец. Вот в чем было слабое звено у Адама и у Евы. То слабое звено, ну, конечно же, он сказал, Бог, но, конечно, Бог это сказал. А если Бог это сказал, то Бог это и имел в виду. И он также исполняет свое слово, говоря, «В день, в который вкусишь от него, в тот день и умрешь. В день, в который вложишь в себя, в свою душу, что-либо другое, кроме незапятнанного слова Божьего, в тот день ты отделишься от Бога». Так вот, это сказано очень сильно. Но просто слушайте внимательно. Теперь заметьте, одно слово в начале Библии. Бог сказал, что из-за одного слова человек отделился от цепи вечной жизни. Это как взять человека, а вы висите, держась за его ноги, а его руки в небе, если его рассечь пополам, если оторвется палец, ноги или что-то, за что вы держитесь, вы висите на самом кончике. И если в любом месте порвете эту цепь, то вам конец. Так вот, имейте это в виду, помните, в Библии сказано, при устах трех свидетелей да будет твердо всякое слово. Мы поговорим об этом через несколько минут, о трех искушениях Иисуса, о трех искушениях сегодняшних служителей, где у них происходит падение, о трех искушениях церкви, на чем они падают, о трех искушениях организации, на чем она падает, и о трех искушениях у отдельных людей, и где у них происходит падение. Так вот, все это идет в тройках, как оправдание, освящение, крещение Святым Духом, Отец, Сын, Святой Дух, все совершенно в тройке. Итак, заметьте, Бог в начале, самое первое, что Он дал Своим детям для жизни, это Свое Слово. Так вот, мы видим, что это правда. Потом в середине Библии мы узнаем, что Иисус пришел и говорит, что человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. И затем в Откровении 22:18 сам Иисус снова говорит, сказал, «Я свидетельствую обо всем этом. Если кто-нибудь добавит к этому одно слово или отнимет одно слово этой книги, у того будет отнято участие из книги жизни». Так вот, видите, главное не наше доброе житие, оно просто само по себе сопровождает. Главное не наша преданность церкви, она сама по себе и присутствует. Но самое главное, это оставаться с этим словом. Не вкушайте ничего, кроме этого слова, стойте с ним. Он то слово. Так вот, теперь следите очень внимательно. Чем же отличается этот сотворенный для жизни хлеб? Итак, пшеница — это хлеб жизни. Если это не скрещенное зерно, оно закопать его, и оно снова взойдет. Это должно быть хорошее, созревшее зерно. Поврежденные зерна не взойдут. Мы все это знаем. Брат Сотман, сидящий здесь, выращивает в Канаде пшеницу и знает, что в почву не засеивают поврежденные зерна, если рассчитывают получить от них урожай. Потому что жуки или бактерии, которые находятся в пшенице, сразу съедят ее, съедят в ней жизнь. Знаете ли вы, что те самые черви, которые вас уничтожат, которые съедят ваше тело, находятся в нем прямо сейчас? Иов сказал, даже если мои подкожные черви разрушат это тело, положат вас в гроб и герметично закроют, и все равно черви, которые в вас съедят вас, возьмите тесто и муку и все такое, и оставьте это ненадолго, там заведутся жучки. Хоть и плотно закрыто, в чем дело? Жучки все время там внутри. Они там с самого начала. Так вот, это зерно должно быть хорошим зерном. В нем не должно быть никаких недостатков, повреждений и прочего. Это должно быть первоклассное зерно. Оно не может быть скрещенным зерном, потому что когда оно взойдет, его опять посадишь, и твоей пшенице конец, потому что скрещенное зерно уже не прорастет. Оно не может снова произрастить, когда его скрещиваешь, лишаешь его жизни. И именно это произошло с церквями. Они скрестились с этим миром, и поэтому после любого пробуждения не бывает другого пробуждения. Каждая организация, которая организовалась, умирает на месте и уже никогда не всходит. Потому что в своей системе она организовывается с миром. Поэтому она никогда не всходила. Нигде в истории не видно, чтобы какая-либо организованная церковь снова всходила. Она там и умирала. Почему? Ее скрещивают. Не ставьте над ней епископа. Пусть Святой Дух пребывает над ней. Понимаете? Святой Дух был послан для того, чтобы оберегать от сорняков и прочего. Не то, что думает епископ или смотритель и так далее. Нужен Святой Дух, чтобы сохранить церковь в должном состоянии. Он был тем совершенным словом, как мы увидим. У Адама был выбор — слово и жить, или же разувериться в одном слове и умереть. У нас такой же самый выбор, потому что у нас должен быть выбор, если Бог поставил Адама на основании слова и только слова, а потом ставит нас на вероучение, на любое вероучение, тогда Бог несправедлив в своем суждении. Это не подобает Его святости или же Его суверенности, но по Его суверенности все люди должны обязательно быть поставлены на одно и то же основание, а Он Бог и не изменяется. Что Бог делает вначале, Он делает то же самое всегда. Он никогда не изменяет свою программу. Он только усиливает ее значимость, но никогда ее не изменяет. Продолжается то же самое. Так вот, у Адама был выбор. Если бы он держался за Слово, он бы выжил. Не удержавшись на Слове, он умер. И у нас то же самое. Если стоим со Словом, мы живем. Человек будет жить каждым Словом. Но если не будем, то мы умрем. Мы духовно умрем. О, мы по-прежнему можем создавать шум. Безусловно, дергаться, кричать и шуметь. Но это не жизнь. Я миссионер. Я слышал, как дикари дергаются и кричат побольше, чем мы. И исповедуют, что знают богов и все такое. Они не живут. Они заживо мертвые. В Библии так сказано. Итак, мы видим, что нам дан этот выбор. Но Ева пошла на компромисс с одним словом сатаны. И тогда умерла. И если вначале Бог по своей благодати и милости мог бы не допустить всех страданий, которые мы пережили, смерти всех этих младенцев и остального, и войны, междоусобицы, распятия и всего, что у нас было, если бы Он смог это предотвратить, если бы суверенность Его Слова позволила Ему предотвратить это, то Он был бы несправедлив, не предотвратив этого тогда. Вы понимаете? Он не может этого избежать. Он не допустил, чтобы у Адама это прошло даром, и он вовсе не станет обходить это ради нас с вами. Мы должны прийти к одному, только к Слову. «Да будет слово всякого человека ложь, а мое истина», — сказал он. Так вот, мы просто рассматриваем, в какое время мы живем, во время жатвы. Затем Бог, после того, как Адам пал, был испытан словом и пал, Бог продолжал в своем творении искать человека, который жил бы каждым словом. Смотрите, он старался найти такого, то есть живущего словом на данный период. Итак, видите, Бог распределил свое слово, потому что он мог, он безграничный, и он вездесущий, всеведущий, следовательно, он знает все, он не может присутствовать везде, но являясь всеведущим, зная все, он может везде присутствовать. Потому что таким образом Он предопределяет нас через предузнание, не потому что Ему захотелось, чтобы вот этот человек был спасен, а этот погиб. Но Он знал, кто погибнет, а кто спасется. Понимаете? Поэтому своим предузнанием Он может предопределить. И у Него все содействует к Его славе. Вот что делают Его атрибуты. Проявляют Его славу. Один сосуд почетный, а другой непочетный. Но создает такими Бог. Не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего, понимаете? Никто не может прийти ко мне, сказал Иисус, если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец уже в прошедшее время дал мне, придут ко мне. К слову, как они могут прийти, если они не были все, им не было предназначено прийти? Кто принял его, тем он дал власть стать сынами Божьими. Видите, потому что их имена были в книге, он пришел искупить то, что было в книге. В Откровении мы видим, что когда открылись печати, там была книга, и сидящий на престоле Бог держал ее в правой руке, и не было ничего, никого, ни на небесах, ни на земле, нигде достойного прийти, взять книгу или даже посмотреть на нее. Я заплакал сильным, потому что там находилась вся книга искупления. Недавно на собрании в небольшой ассамблее Божьей брат и сестра пели эту песню. Интересно, видел ли меня Иоанн, когда он увидел собранными все народы? Видел ли он меня? Безусловно, видел, если ваше имя было в той книге. И когда имя Иоанна тоже было в ней, и он заплакал, потому что никто не мог к ней прикоснуться. И потом один из старцев подошел и сказал: «Не плачь, Иоанн, ибо лев от колена Иудина победил». И Иоанн оглядывался по сторонам, чтобы увидеть льва. Но из-за кулис вышел Агнец. Агнец, закланный еще до основания мира. Тогда он увидел, как окровавленный Агнец вышел, и он подошел и взял книгу из его десницы и назвал все, что было в той книге. Это была полная книга искупления, и вот она. Брат Бранхам показывает свою Библию от редакции. Книга искупления, он искупил все, что было в той книге. Не за пределами книги. Все, что имело начало, имеет конец. Но если вы имеете вечную жизнь, то вы никогда не начинались и не можете закончиться, потому что вы сыны и дочери Божьи, атрибут Его мысли и Его слова. У вас нет конца жизни. Если ваше имя в той книге, Агнец пришел искупить ее, не всех исповедующих себя христианами, не всех пытающихся жить добропорядочно и свято, но тех, чьи имена записаны туда, он искупил тех и только тех, чьи имена были в книге. Так вот, мы видим, что сатана заставил Адама пасть из-за одного слова. И теперь Бог в своем творении продолжает дальше, старается найти хоть одного человека, который будет жить каждым словом. Его первому человеку это не удалось. И этот человек отжил свое время, свой век, в котором он жил. Так вот, видите, Бог от начала предсказал разные эпохи, которые наступят на протяжении времени. Вот почему он мог определить конец от начала, потому что он все знал. Он все создал Иисусом Христом и для Него, и по Его благоволению. Заметьте, теперь внимательно, не пропустите этого. Что если бы пришел Моисей и принес послание Ноя? Из этого ничего бы не получилось? Не могло? Да. Что если бы пришел Иисус и принес послание Моисея? Ничего бы не получилось? Что если бы мы пришли и пытались принести методистское послание, баптистское послание или пятидесятническое послание? Ничего бы не получилось? С ними было все в порядке, докажем это через минуту словом. В их период с ними было все в порядке, тот период прошел. Нам надо выяснить, что в Писании говорится на сегодняшний день. На этот день. Вот чем должен жить человек для своего периода. Он старался найти человека, который будет жить всем словом. Первое, что он сделал, он испытал Ноя. Ной подвел его, напился. Он подвел. Моисей, этот великий, могучий шедевр Божий, он испытал его, и тот подвел. Он прославил себя. Ему было не позволено войти в обетованную землю. Потом был Давид, в котором он собирался отразить свое великое тысячелетнее царство. Давиде, и он хотел показать, каков его царь, и Бог поклялся Давидом, что он воздвигнет его сына и посадит на его престол. А Давид был таким доблестным человеком, что он был человеком по сердцу самого Бога, и у Давида все шло хорошо. Он поражал всех филистимлян и разрушал их жертвенники, и не уклонялся от слова. И в конце концов, привлекательная женщина сбила его с толку, и он нарушил заповедь, потерял слово, совершил прелюбодеяние. Видите, человек по его сердцу, видите, Давид все равно подвел его, Моисей подвел его, все остальные подводили его, но жизнь всех их была только лишь отражением того, кто должен был прийти. В книге Откровения, о которой я пишу, один человек, который переводит или исправляет грамматику, у меня очень плохо с грамматикой, я попросил хорошего языковеда, который занимается грамматикой, правильно расставляет существительные местоимения, а я даже не знаю, какая разница между существительным и местоимением, но он знает, и он все это расставляет. Я знаю только одно, Бог дает это мне, и я просто это записываю, понимаете, им нужно это выразить так, чтобы быть уверенными, если это пойдет в школу и так далее, что люди смогут более доходчиво это прочитать. И вот этот писатель сказал мне, грамматист, человек, который занимается грамматикой, сказал мне, но брат Бранхам, мы находим в пергамском периоде церкви, что Иисус здесь сказал, побеждающему я дам утреннюю звезду. Даст ему утреннюю звезду? Он сказал, как же он может получить утреннюю звезду, когда сам Иисус сказал, что он утренняя звезда? Понимаете, звезды отражают все семена Авраама. Они отличаются друг от друга, и мы отличаемся друг от друга. И Иисус — это та утренняя звезда, самая яркая из всех. Но мы видим Его в Откровении 1 с семью звездами в руке. Он это истолковал и сказал, эти семь звезд — это семь ангелов к семи церквям, или же к наступающим семи периодам церкви. Потом он сказал, «Да как же это может быть, если они получат утреннюю звезду?» Я сказал, «Звезды, которые были в его руке, были только звездами, отражающими утреннюю звезду». Понимаете? Ибо у посланника на то время было слово, а он есть слово. У того была только часть на то время. И люди готовы выйти из мирских систем и мирских вещей и ходить с ним, видят отражение утренней звезды через посланника на данный период. Так он действовал через Ноя, через Моисея и прочих, так он отражал Ветхий Завет. Наконец, они все сошлись в одном. Так будет и в конце церковных периодов. Они все сойдутся обратно в Иисуса, что Он и есть Слово. Мы, как христиане, только отражаем Его. Луна только отражает Солнце в Его отсутствии. И верующий только отражает Сына Божьего в отсутствии Сына Божьего. Это свет Библии. Писание подтверждается в нашей жизни. Слово, излучающее свет в темноте. Вы свечи, находящиеся на возвышенном месте. Это не солнце, это свеча. Свеча только лишь заменяет солнце, дает только определенное количество света. Мы Божьи дети, мы сыны и дочери Божьи, имеющие Духа только по мере. Он его имел без меры. Мы сияющая звезда. Мы все вместе даем свет миру. Но Он целое солнце, которое отражает свет каждой звезды. Аллилуйя! Я верю Ему. Боже, помоги моему неверию. Наконец, прибыл этот совершенный. Так вот, Он пришел, чтобы быть искушаемым во всех отношениях, точно как мы. В Библии так сказано, Он был искушаем, как Ной, Он был искушаем, как Моисей, Он был искушаем, как все остальные. Если бы у нас было время проанализировать это и показать вам, но у нас его нет, потому что я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Но если проанализировать это и показать вам, Он был искушаем таким же самым образом. Сатана никогда не меняет свои тактики. Бог тоже не меняет, только переходит из одной эпохи в другую. Но что? Сатана еще тогда вторгся в первую семью Божию на земле. Вот оно, брат, сестра. Обязательно поймите это. Как сатана заполучил первую семью? Он не мог ее разрушить никак иначе, как только вызвав нарушение этого слова. Ибо они находились под защитой этого слова. Ему нужна была только одна щелка. Вот как он заполучил каждую церковь в каждом периоде. Заполучил каждого верующего. Просто подсунул одно расхождение. Ну, я верю, что Библия права, но я не верю вот в это. О, так и влезает, очень жаль, но так он и влез. Каждое слово, исходящее из уст Божьих. Итак, внимательно. Теперь более конкретно. Так вот, он нашел того, который желал, пришел и должен был подвергнуться искушению точно так же, как были искушаемы все остальные. Теперь заметьте, насколько метко у сатаны каждая атака, каждый раз одна и та же. Так вот, он попытался предложить ему физический хлеб, точно как поступил с Евой. Если съешь вот это, возьмешь это, или еще как-то, и у него получилось. Именно так он поступает с каждой организацией, именно так он поступает с каждым отдельным человеком. Он пытается предложить вам физические вещи, чтобы вы на них смотрели, и это уводит вас прочь. Посмотрите же на эту огромную церковь, ведь в ней столько миллионов. Наша церковь, самая большая церковь в городе, ну да, наша церковь входит сам мэр, посмотри на все это. У нашего пастора степень доктора богословия, права и философии, ведь это же, он человек умный, это уж точно. Любой католический священник может взять и своими степенями за пояс его заткнуть. Он должен знать 60 с чем-то книг так же хорошо, как вы знаете Библию, чтобы получить свою докторскую степень на священника. Так что не надо сравнивать образование. Это точно как в миру всегда хотят сравнивать. Не сравнивайте с мирскими вещами, не сравнивайте с церквями, сравнивайте с Библией. Вот что мы сегодня делаем, вот в чем дело с нами, пятидесятническими церквями, вот в чем дело с нашими квартетами, пениями и прочим, что у нас есть. Мы хотим вести себя как Голливуд. Голливуд блестит, а Евангелие светится. Есть большая разница между блеском и свечением. Понимаете? Голливуд блестит одеждой и рики, и рикетами, и рикошетами. Но Бог скромно светится смирением верующего, каким бы он ни был безграмотным. Он светится смирением, а не блестит Голливудом. Заметьте, он испробовал свою старую тактику на Иисусе. То же самое он сделал с Моисеем, то же самое, что он сделал со всеми остальными. Он ее испробовал, он испробует ее на вас, чтобы заставить вас принять что-нибудь броское и грандиозное, что на вид сияет. Мне это напоминает, как я охотился на енота. Я брал с собой. Папа, мой отец жевал табак. Не знаю, все ли из вас знакомы с такими старыми этикетками, которые раньше были на листьях табака. Я их возьму, найду какое-нибудь бревно, сделаю в нем дырку прямо около ручья, где бегают еноты. И вот я сделал в нем дырку, засуну туда эту табачную этикетку, и потом забью пару гвоздей вот под таким углом. А енот всегда попадается на что-нибудь блестящее. И так, когда появилась луна, и он там пробегал, и он туда глянул, засунул туда лапу, чтобы ее достать, и он не думает отпускать. На него похожи некоторые члены церкви. Хотя он даже знает, что он попался, он все равно не отпустит. Если я это сделаю, меня исключат из организации. Для него это верная смерть, и все. Ладно. Обратите внимание, вот. Он вцепился в нее, ни за что не отпустит. Так вот, сатана испробовал на Иисусе ту же самую тактику, которую он испробовал на всех остальных. Он попытался заставить его съесть что-то помимо обетованного хлеба словом. Потому что Иисус сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек. Видите? Он попытался подчинить его себе. хотя это казалось довольно уместным, казалось, было бы неплохо ему поесть, и он мог бы это сделать у вас. Вы тоже можете поступать, как вам только захочется. Можно это принять или оставить это, как вам угодно. Если бы у того енота хватило ума просто рожать лапу, он снова смог бы ее вытащить, но он этого не сделает, он просто не может отцепиться. И именно так и поступают многие нарицательные христиане. Они и слышать об этом не хотят, не хотят приходить и слышать это. Они ничего об этом не хотят. Тогда давайте, держитесь дальше, да? Увидите, что произойдет. Так вот, заметьте, его попытались заставить съесть что-то помимо того хлеба жизни, которым должен жить каждый человек. Но Иисус придерживался слова Отца. О, он тогда не попал на Еву, он не попал на Моисея, он не попал ни на одного из остальных, он попал на того, кто должен был отражать каждое слово. Понимаете, он вот почему он был словом. Но Иисус оставался со словом, отверг его теологическое семинарское учение. Так точно. Его новый свет, его обогащенный опыт. Он не смог навязать Иисусу, как он навязал это Еве, чтобы показать ей, «О, ну, конечно же, Бог, о, конечно же, это будет от Бога, если мы сможем собраться и создать Всемирный Совет всех церквей. Несомненно, в этом будет Бог. Он желает единства, и он хочет братства. С самим собой, а не с миром. Братство с самим собой, поклонение себе. За это он и умер, чтобы вы поклонялись ему». Как всегда, если он не сможет заставить, и так мы видим, что он потерпел провал. Иисус взял «так говорит Господь» и нанес ему ответный удар. Так вот, когда он видит, что верующий, проследите, как верующий сейчас подпадает под эти же самые категории. Каждый из вас, когда он видит, что вы будете стоять в Библии, «Да, я верю в Библию, я не присоединяюсь ни к какому вероучению и тому подобному, я буду придерживаться Библии». И как всегда, если он не отговорит вас поверить, жить из настоящей истины, верить Слову, я хочу, чтобы вы заметили, что он сделал с Иисусом во второй раз, если он вас не отговорит. Говорите, я не буду присоединяться ни к какому вероучению, не буду, я родился свободным, я буду на этом стоять, я буду делать одно, другое, третье, понимаете? Присоединяться к церкви, когда приходишь и присоединяешься, и еще что-то, если он не заставит тебя это сделать, тогда он подкинет тебе что-нибудь другое. О, брат, будь внимателен. Если у него не получится, тогда он отошлет тебя в свою семинарию,
чтобы тебя научили его же теологи.
Угу, понимаете? Где толкователь сатана. О, дни чудес прошли. Люди, которые там у меня, это какое-то сборище еретиков. Они не, видите, он отправит тебя туда. О, вы можете сказать, подожди-ка минутку, брат Бенетон, одну минуточку. Да, давайте, действительно, немножко подождем, понимаете? Теперь вы скажете, а что, уже не нужно? Разве мы не должны? Никак нет, никак нет. Но Иисус сказал, когда придет Он, Дух Истины, видите, Он напомнит вам все то, чему я учил, Словом, а также Он покажет вам будущее. Вот это настоящая, наполненная Духом Церковь, не уклоняется от Слова, отражает Слово Бога на земле, понимаете? Ему не нужен никакой теолог, потому что его слово не подлежит никакому частному истолкованию. Он сам истолковывает свое слово тем, что подтверждает его и доказывает, что это истина.
Когда методистская церковь говорила вам, что вы не можете получить Святого Духа, как было в день Пятидесятницы?
Разве вы обращали на это внимание? Конечно, нет. Вы все равно, несмотря ни на что, пошли и получили Святого Духа, видите, потому что недавно я обсуждал Троицу с одним баптистским служителем. Я сказал ему, что все дело только в терминологии. И так мы пришли к выводу. Тот сказал, еще один служитель из той семинарии, он сказал, «Господин Бранхам, ведь ты пытаешься заставить людей поверить в апостольскую религию». Я сказал, «Конечно, других и нет». Он сказал, «Сэр, где вы посещали школу?» Я сказал, «На коленях, брат мой, не вы». Понимаешь, вот где я получил не теологию, а клинологию. Я сказал, вот где я нашел его. А он сказал, «Господин Бранхам, крещение Святым Духом, которое они получили в день Пятидесятницы, ты хочешь сказать, что оно на сегодняшний день?» Я сказал, «Сэр, в Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же». Я сказал, «Ведь в день Пятидесятницы пришел Иисус Христос». «О, да». «Да, тот же самый». «Еще немного, я умолю Отца, Он пошлет вам другого Утешителя, то есть Святого Духа. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас, до кончины, конца мира». Я сказал, «Да, это Он пришел в день Пятидесятницы». Так точно, Он пришел, жил в них. Заметьте, в виде личности Святого Духа, Иисус Христос в личности Святого Духа, согласно нашему пониманию Божества. Так вот, Обратите внимание, сатане не нужна была его теология. И этот человек мне сказал, он сказал, господин Бранхам, он сказал, к вашему сведению, я из такой-то школы, и мы наученные. Я сказал, я все время слушаю вашу программу, видите? Он сказал, мы там учились. Сказал, крещение Святым Духом только для учеников. Я сказал, в Библии сказано, что в верхней комнате было 120 человек. Я сказал, так кто же прав, вы или Слово? Я сказал, а потом также, когда Филипп пошел и проповедовал самарянам, и он крестил их в имя Иисуса Христа, но Святой Дух на них еще не сошел, потому что у Петра были ключи. Так что он послал в Иерусалим за Петром, который пришел, и возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. В Библии сказано «Святой Дух». Я сказал, затем Петр по видению с ключами отправился в дом Корнилия, Деяния 10.49. И когда он еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на них, ибо они слышали их говорящими на языках и пророчествующих, величающих Бога. Тогда Петр сказал, как мы можем запретить креститься водой тем, которые получили Святого Духа, как и мы вначале? И он велел им креститься во имя Иисуса Христа. Мы видим, что спустя 30 лет Павел, проходя верхние страны Ефеса, находит баптистов, у которых было сильное пробуждение, происходили великие вещи, они восклицали, прославляли Господа. И Павел посетил церковь, в которую ходило человек 20, куда ходили на собрание Акила и Прескила. Там Аполос, обращенный законовед, доказывал по Библии, что Иисус есть Христос. И у них была большая радость и чудесное собрание. Павел проходил, он пришел после того, как он, Господь, освободил его из темницы, когда он знал духа из беса, из гадалки. И вот он там проходил, исполняя труд Господень. И он пришел послушать собрание, и он сказал, «Этот человек, несомненно, великий, но сказал, приняли ли вы Святого Духа после того, как уверовали?» Тот верил, что получаешь его, когда уверуешь, но сказал, приняли ли вы Святого Духа после того, как уверовали? Тот сказал, а мы не знаем, есть ли Святой Дух. Сказал, тогда во что же вы крестились? Угу. Видите, таков был вопрос. Он сказал, мы крестились от того же человека, который крестил Иисуса, от Иоанна. Мы крестились Иоанновым крещением. Видите, он сказал, Иоанн крестил только к покаянию, а не для прощения грехов. Иоанн, потому что Агнец еще не был заклан, он сказал, Иоанн крестил к покаянию, чтобы вы уверовали в того, кто должен был прийти. В Иисуса Христа. И когда они это услышали, они крестились в имя Иисуса Христа. И Павел возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. И они пророчествовали и говорили на языках. Спустя 30 лет. Я сказал, кроме того, вы верите в Библию? Он сказал, конечно. Я сказал, Петр, в день Пятидесятницы, когда это наделало много шума, и они все восклицали и прославляли Бога, люди сказали, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? Петр сказал, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Небо и земля пройдут, но это слово никогда не изменится. Вы, пятидесятники, не обращали внимания на методистов, баптистов или пресвитериан. Вы знали, что это было для каждого поколения? И вы устремились в Него, конечно. Только на этом не переставайте устремляться. Продолжайте устремляться вперед, понимаете? Вот в чем сделали ошибку методисты. Они устремились в освящении, но остановились. Лютеране устремились в оправдании и остановились. Понимаете, тогда получается организация там умирает. На этом конец. Вот и все. Теперь внимательно, мы поторопимся. Когда придет Дух истины, Он научит вас всему, чему я вас учил. О, вот это да! Напомнит вам все, что я говорил вам, все вам напомнит, и Он покажет вам будущее, Он докажет каждое слово, подтверждая слово последующими знамениями. Все, что Он обещал, что Бог обещал в Библии, если вы отпустите все вероучения и все остальное, и будете держаться за слово, Бог обязан позаботиться о своем слове. Итак, когда они так поступили, слово само подтвердилось. Ему не надо, чтобы кто-то говорил, «Ну, дни чудес прошли». Кто такой тот человек, чтобы говорить мне, что дни чудес прошли, тогда как я когда-то был слепым? Аллилуйя! Когда-то я лежал, и врачи сказали, что я и 3 минут не проживу, а я поныне живой. Как же могут мне говорить что-нибудь другое? Раньше был тепловатым членом церкви, а теперь наполнен Святым Духом. Богу не нужен никакой истолкователь. Сам Дух, который есть Слово, истолковывает, что это истина. если только человек отважится выступить и принять ее. Он сам себя истолковывает. Испытайте его хоть раз и проверьте, так это или нет. Не обращайте внимания, кто что сказал. Делайте то, что Бог сказал. Ну, вы скажете, я делаю вот это. А что насчет другого? Каждого слова. Одно слово разрывает цепь. Вот в чем церкви сегодня терпят провал. Именно на этом звене. Они организовываются, собираются вместе и создают большую деноминацию. Эти люди собираются, святой отец такой-то, доктор, епископ такой-то. И что сразу получается? Вот вам, пожалуйста. Вы тут же умираете. Мы это докажем через несколько минут. Природой и словом, если Господь позволит. Хорошо. Напомнит, Он подтверждает каждое слово, и мы им живем. Аллилуйя! Живем им! Человек будет жить каждым словом, каждым подтвержденным словом. Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Будут сопровождать тех, кто верит. Ухватитесь за него, Бог его подтвердит, что это истина. А семинарии и теологи, вдохновленные сатаной, говорят, нельзя ему довериться. Это для апостолов. Те времена прошли, такого не бывает. Это было предназначено только для апостолов, чтобы подтвердить Евангелие в то время. Сегодня у нас люди ученые. Тогда у них было обучение лучше, чем у нас сейчас. Покажите мне любую церковь, которая может сравниться с тем Синедрионом, когда их прапрапрапрадеды до них должны были быть священниками. Если бы один исказил хоть слово в том свитке, или да ведь его побили бы за это камнями. Они должны были точно придерживаться, но они были не в состоянии увидеть настоящей сущности слова, когда оно пришло, жизни. Вот почему они были осуждены и названы делателями сатаны. Понимаете, это не отражает Слово Божье. Когда заучившийся семинарист говорит вам, «Святой Дух не для сегодняшнего дня, и эти вещи, всякое там божественное исцеление для другого времени», видите, это отражение не от Бога, это отражение от вероучения, это отражается от доктрины, которая не из Библии. В Евреям 13:8 сказано, «О, вчера, сегодня и вовеки тот же». Святого Иоанна 14:12 сказано, «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит». Так как же вы собираетесь исключить оттуда это слово? Как же вы собираетесь заменить его чем-то другим? Вы разрываете цепь жизни. Человек живет только хлебом. Хлебом. Вечно он живет тем хлебом. Физически он живет этим хлебом. Вот они, эти два хлеба. Святой Дух. Святой Дух, который вас говорит «Аминь» на каждое Слово Божье, если это Святой Дух. Теперь я хочу задать вам вопрос. Это довольно щекотливый момент. Мама мне раньше в детстве давала касторовое масло. Я до сих пор терпеть не могу его запах. Понимаете? Мы росли в бедноте, и мама варила шкурки с салом и растапливала их. Мы их доставали у пожилой сестры по имени Гудман, у которой там была коптильня, она запекала окорока и прочее, и перетапливала жир. Мы доставали муку и брали топленое сало и так далее, и делали кукурузный хлеб. И мы очень плохо питались, неудивительно, что мы страдали от недоедания и так далее, истощения. Но тогда мама в каждый субботний вечер, у нас было неправильное питание, поэтому она всех нас заставляла принимать большую дозу касторки. А я просто зажимал нос и кричал, и говорил, «Мама, меня от него тошнит!» Она говорила, «Если тебя от него не затошнит, то и пользы никакой не будет». Так что, может быть, таким образом подействовать. Так вот, как? Я хочу вас кое о чем спросить. Как же могут мужчина или женщина, утверждающие, что они наполнены Святым Духом, который есть Словом? Верно? И как вы можете быть плотью этого Святого Духа, сделавшего вас его частью, чтобы отражать Евангелие вашего периода и отрицать Слово, которое он написал? Мне не важно, какие вы хорошие. Я даже могу отвезти вас в Африку к тамошним дикарям и показать вам жизнь, которую христианам не превзойти. Даже если бы их застали в прелюбодеянии, если бы одна женщина до замужества, молодая женщина, ее сначала должны проверить на девственность. Если она оказалась виновной, она должна сказать, какой мужчина это сделал, и их обоих вместе убивают. Что, если бы это происходило в Соединенных Штатах? Кто хранил бы всех мертвецов, видите? Так что вы понимаете. Но так оно и есть, видите? Они дикари. Видите? Вот такой моральный уровень. Видите? Так что поэтому нельзя судить. Вот этот наш брат из Индии может вам сейчас рассказать, наверное, магометане живут гораздо добропорядочнее, чем мы даже можем себе представить. Но в чем суть? Все испытывается именно словом. Те фарисеи были в два раза смиреннее Иисуса. Он ходил и разделял их в церкви, вышвыривал и выгонял их, и все такое. А этот благочестивый пожилой священник, знаете ли, кто был? Если бы я в это утро проводил заседание против него, я спросил бы, кто приходил к вам, когда вы были больными и молился за вас?
тот благочестивый пожилой священник? Кто одолжил папе деньги, когда у него был неурожай? Тот благочестивый пожилой священник. Кто посвятил вас Богу на жизнь служения? Тот благочестивый пожилой священник. Когда вы были в тюрьме, кто же приходил к вам и навещал вас? Тот благочестивый пожилой священник. А этот молодой отступник по имени Иисус, что же он делает? Обозвал вашего пастора змеей. Видите? Понимаете, судить надо не по плодам, а по слову. Человек будет жить не только одними плодами, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. А он был тем словом. Они просто были не в состоянии это увидеть. Именно это ему и надлежало делать. Они не могли это увидеть, потому что они не были предназначены это увидеть. Сказал, вы не можете прийти ко мне. Посмотрите на тех бедных евреев. И глаза были ослеплены. Безусловно, он это сделал. Он сам ослепил их. Представьте, что это такое, быть ослепленным. Лучше благодарить Бога за то, что вы имеете зрение видеть Писание. Итак, заметьте, так вот он был этим словом. Итак, после этого он был испытан. Испытание Иисуса, мы это и проходим. Понимаете, когда кто-нибудь говорит, ну, это было для другого периода, это не отражает слово, потому что в Библии сказано, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Как же Святой Дух вас смог бы сказать, что вы наполнены Святым Духом? Можно мне вас немножко задеть? Вы не против? Поднимите руки. Не будете на меня злиться? Если будете, то точно разозлитесь. Как вы, женщины с короткими стрижками, можете мне говорить, что вы наполнены Святым Духом? Одно слово! О, я говорил на языках. Это не имеет никакого значения. Я видел, как колдуны говорят на языках, истолковывают, восклицают в духе, танцуют в духе. Как вы, мужчины, можете называть себя главой дома? И разрешать своей жене носить шорты и вести себя таким образом, называя себя христианами. Как вы, пасторы, можете пристать перед Богом с таким положением вещей, не выступая и не протестуя против этого? Вы не можете их заставить это сделать, но если вы начнете так проповедовать, то вас быстренько попрут из той семинарии или группы. Вам придется искать сотрудничество где-нибудь в другом месте. Мы углубимся в это через минутку, если волю Господа, видите? Но вот вам, пожалуйста, не... Я не хочу вас обидеть, я люблю вас. Вот почему. Если бы вы плыли по реке, я видел бы, что вы утонете. Я был бы ничтожным человеком, если бы сказал, «Ну, приятель, держись молодцом». Обязательно их предупреди, верно? Скажи им, как я недавно говорил, если я христианин, то должен отождествиться с каждым героем Библии. Я должен был стоять вместе с Ноем и проповедовать вместе с ним в те времена и предупреждать людей. Это так. Я должен был стоять на горе Кармил вместе с Илией, который был один. Я должен был стоять на Голгофе и быть распятым вместе с ним для самого себя и своих собственных мыслей. Но потом опять же я воскрес вместе с ним на Пасху, восторжествовав над всем, поднялся в нем над всей плоской бездуховностью этого мира. Заметьте, тогда это не отражает слово. Нет, оно не подтверждается. Так вот, но если вы верите слову, то Бог сам его подтвердит, как он сделал здесь в Иисусе. Хлеб слова всегда подразумевает собой, что кто-то им питается, и человек будет жить не только хлебом, как вот этим хлебом, но каждым словом. Так что это хлеб слова. Имейте это в виду. Это тот хлеб, которым питалась церковь во все периоды, который был сокровенной манной только для побеждающего. В Откровении так сказано. Так вот, у меня нет времени разъяснять все это, потому что у меня, наверное, есть еще минут 30. Но смотрите, когда с небес падала святая манна, которая была прообразом Святого Духа, вы с этим согласны? Бог сказал Моисею выйти и набрать ее целый гомор и положить ее во Святом Святых, потому что если бы они не положили ее во Святой Святых, она испортилась бы, правильно? В ней заводились черви. Итак, он сказал, но положите ее во Святой Святых в этом гоморе, чтобы во всех поколениях, которые будут после этого священством, когда человек будет готов стать священником, чтобы служить Словом, первое, что ему нужно сделать после его посвящения, это войти и взять горсть той первоначальной манны и съесть ее. Это символизировало тот свет в его руке в новом периоде церкви, отражающий его свет, манну. И только тот человек, который полностью победил, тот человек, который действительно укореняется и отбрасывает в сторону все остальное, кроме слова. А слово — это та манна. О, это же Иисус! Человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. Это сокровенная манна для побеждающего. О, она была отложена каждому, для каждого последующего священства. Теологические школы уже давным-давно променяли эту благословенную вещь на чечевичную похлебку. Совершенно верно. Так точно, как поступил Исав. В нравственном отношении Исав, как человек, был лучше Якова. Но у него не было почтения своим правам первородства, которыми было Слово. Кто из вас это знает? Правами первородства было Слово, обетование старшему сыну. Но он был хорошим человеком, нравственным человеком, как сегодняшний христианин по названию «хороший человек». Он не лгал, он не крал, он хорошо относился к своему папе. У него все это было, но понимаете, его права первородства, он сказал, что насчет них ему было все равно. Какая в этом разница? Я все равно израильтянин, понимаешь? Ведь я все равно к ним принадлежу. Но важно было именно его право первородства, понимаете? С его естественным качеством было все в порядке, но в духовном у него было все неверно. Так и сегодня похлебка смешивает мир и церковь всего понемножку. Игры в бинго, танцы, всевозможные развязанные выходки в церкви, коротко постриженные женщины, носящие шорты. Вы скажете, брат Бранхам, это же такие мелочи. Это одно из слов, ибо в Библии сказано, что женщине нельзя постригать волосы. Верно. Если она стрижется, то как же она войдет? Понимаете, только спросите, любой проповедник вам скажет, что в слове так говорится, видите. Она бесчестит свою голову, она бесчестит своего мужа. С ней надлежит развестись, совершенно верно. Ибо та, которая обрезает свои волосы, пусть острижется, обреется. Видите, если ей хочется это делать. Не то, что просто пострижено, Богу такого не надо. Это тот мешавшийся товарищ-посредник. Не грайтесь с этим. Или полностью остричься или растите их. Именно так сказал Бог. Любой служитель Евангелия знает, что это истина. Будете вы это говорить или нет, но это истина, понимаете? Что толку, если все остальное будете исполнять, а это пропустите? Что, у вас еще есть немножко мирской манеры, что пытается поступать хоть чуть-чуть, но как другие церкви. Именно из-за этого Израиль попал в беду. Вот когда они погибли, вот когда Адам попал в беду, вот когда все остальные попадали в беду. Только одно слово. Больше ничего не нужно, только одна точка. Похлебка, смешанная с этим миром. Немножко мира, немножко Голливуда, немножко церковного, немножко богословия. Что получается? Заметьте, если сатане не удастся в этом, тогда он испробует на вас свой второй замысел, чтобы заставить вас разувериться в слове и отправиться в семинарию. Он испробует следующий замысел. Так вот, именно здесь нужно быть очень осторожным. И, пожалуйста, просто посидите и послушайте эту часть еще минут 5. Тогда он предложит вам сверхъестественное. Я еще вернусь ко всему этому перед самым завершением. Он делает... Понимаете, если он не сможет вас искусить и отвести от слова... Нет, я буду стоять со словом. Тогда он предложит вам сверхъестественное. Он сказал, скажу тебе вот что. Поднимись сюда и сбрось с храма. И опять поднимись. Понимаешь, покажи людям, что ты можешь сделать что-нибудь сверхъестественное. Ой, как он на этом ловит. Итак, обратите на это внимание. Это понаблюдайте, когда пройдем до конца, когда приходит это искушение. Может быть, он даст вам говорить на языках. Считать, что вы его получили, понимаете? Или он может дать вам даже пророчествовать, хотя это будет не по слову. Я видел, как люди встают и пророчествуют, а слово противоречит, как восток от запада, понимаете? Ведь вы живете именно словом. Эти сверхъестественные дары, сатана может их раздавать налево и направо. Конечно, это еще ничего не значит. Разве Иисус не сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, Господь, разве я не пророчествовал во имя Твое? Во имя Твое я изгонял бесов, я совершал чудеса, я был великим человеком в организации, я совершал все эти вещи, эти дела. Он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Что такое беззаконие? Это когда ты знаешь в сердце, что это правильно, и признаешь это, но не хочешь это делать. Когда ты знаешь, что Библия чему-то учит, и не хочешь это исполнять, это беззаконие. И Давид сказал, если я скрою в сердце беззаконие свое, то Бог даже не услышит мою молитву. Это истина? Это по Библии? Безусловно, это вас не может рассердить, видите? Иисус сказал, что многие придут ко мне в тот день и скажут, я совершал все это, а я скажу, отойдите, делающие беззаконие. То же самое, что было с Адамом. Адам сказал, Господь, я сделал то, я сделал все. Но одно слово. Понимаете, было достаточно только одного слова. Больше ничего, только слушаться одного слова. Да, может быть, пророчество вопреки слову. Но теперь, как только он получает этот сверхъестественный дар, он полностью увлечен шумихой, блеском всего этого. Слава Богу, я помолился за такого-то, он встал и пошел. Аллилуйя, я могу говорить на языках. И кто-нибудь их истолковывает, это подлинно, это правда. Павел сказал, я могу говорить на языках человеческих и ангельских, и все равно я ничто. Я могу иметь веру, чтобы горы передвигать, и все равно я ничто. Правильно? Но понимаете, он вам предложит это? О, пятидесятники, я люблю вас, иначе я не был бы с вами. Вот где вы потерпели провал, видите? Смотрите на слово, а не на дар. Смотрите на даятеля, смотрите где, смотрите откуда это исходит, понимаете? Он полностью увлекся, он танцует в духе, ой. Пробел на ленте редакции. Только то, вокруг него так много людей, все его зовут то туда, то сюда, и он забывает про слово. О, пока держишься вдали от слова, ты очень популярный. Но если хоть раз углубишься в это слово, посмотри, кто с тобой будет тогда сотрудничать, понимаете? Посмотри, что тогда получится. Мы подойдем к этому через минутку в другой стадии природы. Видите, тогда посмотрите, кому вы будете нужны. Никому не нужны. О, руки прочь от этого. Как тут несколько недель назад одна ассоциация собралась и поставила меня на замечание, что если какой-нибудь приезжающий в город служитель полного Евангелия пригласит меня в город молиться за больных, он будет полностью отлучен от ассоциации.
Ладно? Из-за того, что я молюсь за больных. Ладно, не слушайте этого, скажут. А вот подтвержденное слово. Таким же самым образом поступили с нашим Господом. Таким же образом поступали со всеми мужами во все времена. Так поступали с Лютером, Веслием и всеми. Так поступили с вами в начале. Теперь же вы опять вернулись в ту же самую лужу, из которой вы вышли. Заметьте, как так было всегда, это никогда не менялось. Сатана делал то же самое. Теперь он настолько увлекся шумихой, всего этого шикоблеска и прочим, что, ой, он на слово даже внимания не обращает. О, брат, брат такой-то сказал тот, и мне нужно пойти вот туда, я... Видите, он полностью увлечен, он даже его не замечает. По слову это или не по слову, не имеет значения. Все остальные сказали, что все в порядке, так что это не имеет никакого значения. Деноминация говорит, ты это уж точно получил, пусть себя никто не переубеждает. Ты получил это, видите? Заметьте, у сатаны всегда было даже тогда. Проследите, даже вот в этом месте он зацементировал слово. Даже насчет этого сверхъестественного, что он хотел навязать Иисусу. Сверхъестественное, понимаете, чтобы было сверхъестественное. Что если бы Иисус его послушал, видите? Он сказал, подожди-ка, ты хочешь придерживаться слова, не так ли? Ты хочешь придерживаться слова, сказал, написано, что ангел в своем заповедует об этом. Когда бы ни приткнулся о камень ногой твоей, они понесут тебя. Но он не приткнулся ногой о камень. Понимаете, следите, что если бы он попался на это? Он... Вы заметили, я не сказал, что он цитировал слово, он цементировал его, как пирог покрывает глазурью, прикрыл его, замалевал его, понимаете, оно не было на своем месте. То, что люди хотят сказать сегодня, пытаются замалевать его, но это невозможно сопоставить с остальным Писанием. Должно быть всюду Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете, неважно, насколько вы пытаетесь цементировать слово, это не имеет, надо цитировать точно так, как он это сказал. А если это правильно процитировано, тогда он подтвердит истинность этого в вашей жизни. Вот как все люди узнают, что вы написанные письмена, читаемые Богом. Написанное письмо — это Библия, правильно? Письмо — это Библия, и вы, написанная Библия, отражаете Его Слово, опять же, того совершенного человека в Боге. Но Иисус сказал, так же написано, понимаете? Но заметьте, Ева в этой же самой стадии увлеклась своим сверхъестественным пониманием. Она заимела богословский опыт. Ее образование было высшим в стране по сравнению со всеми теологами того времени, понимаете? Она была так увлечена, что даже этого не заметила. Она знала, что у нее было то, чего у Адама никогда не было. Вероятно, теперь-то она сможет им управлять, своим Адамом, потому что она знала больше его. Понаблюдайте, что их Адамы делают сегодня. Она отличала добро от зла, замечательно обучена истине, совершенно верно. Она была прекрасно обучена истине, которую она раньше не знала, и это была Божья истина. Она погибла, потому что нарушила слово. Понимаете, она получила образование, это уж точно. Так и семинария передает вам богословский опыт, что вы можете процитировать каждого героя Ветхого Завета или Нового. Но будьте осторожны с тем, что вы делаете. Не нарушаете ли вы тут же словом? Если нарушаете, просто говорите, ну это для них. Нет, это для вас, для всякого желающего, понимаете, видите? Будьте осторожны. О, это было для церкви в старину. О, вчера, сегодня, вайки тот же. У нее было прекрасное образование, но при этом она была мертва в грехе и преступлении. Теперь третья уловка сатаны. Мы быстренько ее рассмотрим, потому что не хочет отнимать больше дозволенного времени. Может быть, еще минут 15-20, если желаете столько продолжить. Обратите внимание на его третью уловку, на его третье искушение. Если другие не сработали, то это сработает, понимаете? Теперь он вам предлагает положение в церкви, как предложил Иисусу. «Я дам тебе весь мир». Ты будешь царем, я тебя поставлю, они все принадлежат мне, так что я дам их тебе. Кто может поставить человека на служителя? Кто может дать человеку дар, возложив на него руки? Бог поставил в церкви. Видите? Видите, как они искажают слово? Как теперь Ева, со своим новоприобретенным знанием, она стала властвовать над Адамом. Она могла делать все, что хотела, понимаете, как только она понудила Адама принять это. Но когда он подошел к Иисусу, он этого не принял, он сказал, «Отойди от меня, сатана!» Другими словами, я не стану это неправильно цитировать, а просто добавлю к этому, написано, каждый человек будет жить каждым словом Божьим. Не твоим предложением. Я поставлю тебя главным смотрителем, пресвитером или диаконом, или я посажу тебя сестра за пианино. Видите? Все эти предложения. Ты очень популярный человек, и нам нужен твой талант в церкви. Понимаете? Придите к слову. Она могла им управлять или учить его так же, как и сегодняшние новоиспеченные. Именно так поступает и сегодня, становясь доктором богословия, пресвитером штата, смотрителем, областным управляющим или кем-то таким. Совсем не как Иисус. Он придерживался слова. Так вот, в следующие несколько минут я хочу доказать истину всех этих вещей, понимаете? Как природой, так и словом. Все это соединить. Это доказывает, что Он был словом, ставшим плотью, чтобы быть хлебом. Он был словом, ставшим плотью, ибо Он отражал что? Только слово.
Если вы написанное письмо, вы отражаете только слово. Не то, что говорит семинарий, что говорит кто-то другой, что об этом думает уважаемая Ивановна, что об этом думает доктор такой-то, но что Бог об этом сказал, да будет каждое слово человека лживо, а мое истина. Всякий, кто нарушит наименьшую из этих заповедей и научит этому людей, всякий, кто отнимет одно слово от этой книги и добавит к ней одно слово, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Жить вечно этим словом, точно как необходимо мертвое вещество, чтобы можно было жить, так же необходим Христос, чтобы жить. Им здесь, иначе вы умрете. А что такое Христос? Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, обитало среди нас. И вы такое же самое написанное письмо, одно для одного периода, а другое для другого. Свет данного часа, но они не в состоянии это увидеть. Он отражал все это сразу. Другие застопорились хоть и в одном, потерпели провал хоть по одному пункту, но он нет. И как я говорил в Откровении 22:18, он сказал, «Всякий, кто добавит к этому». Итак, следите сейчас очень внимательно. Матфея 24:24. Поразительно тем, что они в эти последние дни, сказал Иисус, сами избранные будут почти обмануты этим. Следите за этими духами. В последние дни. Ведь это Писание должно исполниться, вы верите в это? Так вот, там сказано, в последние дни, сами избранные, предопределенные, избранные к этому, были бы обмануты. Это настолько безупречно, это настолько по Писанию кажется таким привлекательным и ясным, что в этом никак изъяна не увидишь. Этого избегут только избранные. Именно так сказал Иисус, вы верите в это? Если, возможно, были бы обмануты сами избранные. Ведь это уж точно по Писанию. Это можно увидеть невооруженным глазом. Но понимаете, это не то. Иисус, у тех фарисеев было совершенное Писание, лучше и быть не может, но через свое собственное истолкование. Откуда они знали, что он не ошибался? Потому что Бог подтвердил каждое слово, которое он ему обещал на тот период. Вот почему они узнали, что он был Мессией. Понимаете? Теперь заметьте, если было бы возможно, в эти дни нужно только одно слово. Одно слово. Сатане нужно было преподнести Адаму только это. Поймать его всего лишь на одном слове. Только это ему нужно и сегодня. Всего лишь исказить что-то одно. Только это ему и нужно. Так вот, вы знаете, что это истина. Прибавить одно или отнять одно – это полный провал. Все целиком и полностью, каждое слово Божье. Теперь подумайте о всех истолкованиях. В семинаре каждое отличается одно от другого. Где-то должна быть истина, и она вот здесь, в Библии. Так вот, Иисус сказал, вы скажете, брат Бранхам, ведь у них самое прекрасное поклонение. Иисус сказал, напрасно они поклоняются мне, уча теологию человеческой как учению. Не слову, а человеку, его собственному понятию об истолкованном слове. Как я уже говорил, Богу не нужен никакой толкователь. Он сам истолковывает каждое слово. Понимаете, вам не нужно, чтобы кто-то истолковывал его вам. Бог вам его истолковывает, когда вы согласны его принять. Видите, это жизнь, это сама жизнь. Иисус сказал, напрасно они поклоняются мне. Они на самом деле поклоняются Богу. Вначале Каин на самом деле поклонялся Богу. Но напрасно они поклоняются мне. Что значит напрасно? Это бесполезно. Они могут говорить, ну, я делаю вот это, я танцую в духе, я говорю на языках, я пророчествую, я проповедую Евангелие, но не исполняешь то, чтобы растить волосы. Хоть в одном потерпите провал и посмотрите, что будет. Дух тут же оставит вас. Вот что произошло с нашими церквями. Потерпели провал. Напрасно поклоняются мне. О, это превосходное поклонение, но напрасно они поклоняются мне, уча учение заповедей человеческих. Те фарисеи были обученными теологами. Даже не смейте говорить, что кто-нибудь у нас сегодня сравнился бы с ними. Ничего подобного, они знали одно слово, каждое слово, точно как оно было написано. Но напрасно они поклонялись. Только подумайте, напрасно. Большие, прекрасные школы, семинарии, учителя и молодые люди, и все такое. Но погибшие? Так же, как в пустыне, он сказал, они все ели манну из той духовной скалы в пустыне. Я имею в виду, они все пили из той скалы, и они все ели из нее манну. А Иисус сказал, но они все до одного умерли. Смерть означает вечное отделение. Почему? Потому что они не поверили в обетование Божье. О, мне очень не хочется вас так держать, но я просто должен это сказать. Послушайте, у меня это даже минуты не займет. Каждый из тех людей вышел под огненным столпом. Они вышли в пустыню, веруя Богу, маршировали вперед. Но когда они наткнулись на препятствие, когда вернулись 10 человек и сказали, «Мы не можем взять эту землю, ой-ой, там такие великаны, они такие, сякие, этакие». Они просто, «Мы не сможем это сделать, это невозможно». Но что сделал Халев Иисус Навин? Они успокоили людей, они сказали, «Мы больше, чем способны взять ее». Почему? Те люди смотрели на то, что они видели, понимаете? Смотрели на то, что они могли видеть, но Халев Иисус Навин смотрели на обетование. обетование Божье. Бог сказал, я уже дал вам эту землю, идите, займите ее.
Так вот, Евреям 6, если у меня получится процитировать, ибо невозможно однажды просвещенным и вкусившим Святого Духа силы будущего мира, опять отпадшим, отвергающим, уходящим прочь. Как те ребята пришли туда и ели виноград из другой земли и стояли там. А когда нужно было последовать за словом дальше, они сказали, мы не можем это сделать, и они умерли в пустыне. Вот до чего мы дошли. Мы вкусили благого Слова Божьего, но если полное обетование... Нет, мы не можем этого сделать, видите, потому что доктор такой-то, еще кто-то говорит, что мы не можем. Это для апостолов, это было другое время. Вы тут же умираете, видите, все Писание взаимосвязано, каждое его слово взаимосвязано. И этого не может дать какая-то придуманная человеком теория, система или еще что-то. Это открывается только Святым Духом. Иисус сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных и открыл это младенцам, которые будут учиться». Теперь давайте быстренько перейдем к следующей мысли, если получится. Напрасно они поклоняются мне. Те фарисеи обучены, в нравственном отношении добродетельные, но Иисус назвал их бесами. Тем обученным теологам Иисус сказал, «Вы бесы, будете совершать дела отца вашего», сказал, «Вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы в то самое время, эти пророки приходили, чтобы разрушить те религиозные системы». Вот что они делали. Пророки? Кому приходит слово? К теологу или к пророку? Не к теологам и школам. Оно приходит к пророку. Всегда. Бог никогда не изменяет свои системы. Никогда. Всегда так же. Всегда. Не к группе, а к отдельному человеку. К группе никогда. К отдельному человеку. Так точно. К пророку. И они сказали. Иисус сказал, «Вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы и загнали их туда». И они делают точно то же самое в слепоте сатанинской семинарии. Понимаете? И теперь пятидесятники несут его свой нос в этот Всемирный Совет Церквей. Так вот, служители, что здесь напишите в главное управление тем людям, ассамблеям, и многим из них писать не нужно, потому что они давно от этого отказались. Они не хотят иметь с этим ничего общего. А вы, братья-баптисты, тоже не суетесь туда. Разве вы не видите, что это поднимается то самое клеймо зверя? Вы знаете, кто все это поглотит, если вы имеете описание хоть какое-то представление. Если слова отражаются в вас, то держитесь от такого подальше. Ваша деноминация попадется на это, а вам придется это сделать, иначе вашу деноминацию отлучат. Вы не сможете быть деноминацией и так оставаться, потому что вам придется или войти, или оставаться вне. Значит, вы уже не организация, значит, вы показали свое лицо, точно. Да благословит вас Бог, если вы так сделаете. Трудно сказать, сколько людей так сделает. Но некоторые это сделают, несомненно, так точно. Обманутый Иисус назвал их бесами. Вот, но когда Иисус там стоял, что? Он каждое искушение осуждал словом и твердо стоял на слове. Бог подтвердил его.
Как однажды я проповедовал о Микеланджело. Кто из вас был в Форест-Лоне и видел там памятник Моисея, сделанный Микеланджело?
Когда я вошел туда в первый раз, видел его, это было потрясающе. Микеланджело потратил почти всю свою жизнь на то, чтобы создать мысленно он представил, как должен выглядеть Моисей. И перед смертью он хотел его закончить, и он потратил много-много лет, высекал, обтесывал здесь, отламывал вот тут и шлифовал здесь. И, наконец, однажды, когда он его закончил, спустя много лет он стоял там с тряпкой в руке вот так, он шагнул назад и взглянул на него. С тех пор, как он впервые услышал Моисея, у него в разуме было видение, что он должен выглядеть именно так. И вот он предстал, его осенило. Его изваяние настолько вдохновило его, что он схватил молоток и ударил его по колену и закричал, «Говори, Моисей!» Он думал, что этот Моисей должен заговорить. Он был настолько похож на того, которого он себе представлял. И там до сих пор есть тот изъян на ноге. Это идеальная статуя, за исключением той зазубренной на ноге и правой ноге. Посмотрите его Форест-Лоне, его репродукцию, когда зайдете в двери. Микеланджелский Моисей, его шедевр, который увенчал его жизнь. Бог — это великий скульптор. Верно. Он создал человека по своему образу, чтобы отражать себя, а он есть Слово. И что он сделал? Он испытал Адам, а он подвел. Моисей подвел, все остальные подвели. Но вот тот совершенный. Аллилуйя! Кто же это был? Никто иной, как сам Бог во плоти. Слово, отраженное в нем, явило полноту божества телесно. Не пророк, хотя он и был пророком. Не человек, хотя он и был человеком. Евреи, даже не думайте на него претендовать, как на своего. Он не был ни евреем, ни язычником, он был Богом, понимаете? Какая у вас кровь, тем вы являетесь, понимаете? И, конечно, вы плоть, и Мария, конечно, при зачатии Святой Дух вовсе не давал Марии никакого ощущения. Бог Отец сотворил в Марии зародыш, точнее, яйцеклетку в ней, а также клетку крови, и это была кровь Бога. Кровь исходит от мужского пола, так что это было не гемоглобин, и кровь исходит от отца, потому что ребенок даже не может заразиться болезнью своей матери, например, туберкулезом. Он смог бы его унаследовать от дыхания матери, но я имею в виду,
не унаследовать ее, а может вдохнуть ее и заразиться. Но он не может перенять ее от матери, потому что он не имеет ее в себе. Он не от крови своей матери. Так вот, но у Иисуса была не еврейская и не языческая кровь. Он был кровью, сотворенной самим Иеговой. Он был кровью Божией. В Библии сказано, мы спасены кровью Божией, не кровью еврея или кровью язычника. Все это было бы половым образом, но это была кровь Бога. Заметьте, теперь, когда он увидел того совершенного, он ударил его, повредил его. Исаия сказал, он был изранен за преступление наше, изъязвлен за беззаконие наше. Кто он был такой? Он был тем совершенным словом, отраженным, чтобы стать хлебом, который будет жить каждый человек. Он был той пшеницей Божьего Слова, которую можно было смолоть и поместить 4 Евангелия, 66 книг, и человек будет жить им и только им, и каждым его словом. Аминь. То был шедевр Микеланджело, и когда Бог увидел свое отражение в человеке, у него был тот совершенный человек, сотворенный по его образу. О, вот это да! Вот это человек! Он должен был умереть за всех нас. Мы могли бы на этом задержаться, но не будем. Он должен был умереть за всех нас. И он умер, тот совершенный, чтобы мы, несовершенные, могли стать в нем совершенными, вкушая каждое слово его Библии. Так вот, затем он воскресил его для нашего оправдания, чтобы у нас было право на то, чтобы он, как воскресший Иисус, был сейчас здесь и послужил нам каждым словом Божьим, которым нам надлежит жить. Так вот, теперь быстренько, потом закончим. Итак, вторая невеста — Ева. Так вот, первый жених, Адам, должен был произойти через длинную череду пророков и прочих, затем выйти совершенным, а потом должен был умереть для того, чтобы стать хлебом для всех остальных. Теперь как насчет Евы? С ней должно быть то же самое, но когда пришел Иисус, помните, Ева была женщиной. Женщина в Библии всегда символизирует церковь, потому что она невеста. Теперь взгляните, что она сделала. Она попыталась убедить его в своем учении. Пока он проповедовал именно так, как они считали, он был отличным парнем, но однажды он начал говорить и сказал, «Я и отец одно». «Фу, ты делаешь себя равным Богу, видите?» «Вот это да!» «Мы больше не хотим иметь с этим парнем ничего общего». И все остальные вещи, которые он начал говорить, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, как вы считаете, что подумал бы сидящий там доктор? Как вы считаете, что подумал бы любой человек, просто пораздумав? Вы должны есть мою плоть и пить мою кровь». Они сказали, «Это человек вампир, а не служитель. Держитесь подальше от этого человека, он спятил, держитесь от него подальше». Но это была истина. Видите, это была истина. Если не будете есть ее, вы погибнете, вы все умрете, если не будете ее есть. То же самое сегодня. Хлеб и вино — это только символ. Только не останавливайтесь на этом естественном. Вы должны вкушать Христа, который есть Слово, которым вы живете. Каждым исходящим словом всей Библии от бытия до откровения. Так вот, вторая Ева, обратите на нее внимание, как она была сотворена заново в день Пятидесятницы, наполнена Духом и питаемая Словом. Аминь. Теперь я благоговею. Аж приятно стало. Та первая церковь, та первая Ева должна была быть невестой Христа. Кто из вас может сказать на это аминь? Она должна была быть невестой Христа. Она родилась в Пятидесятницу. Не на Никее в Риме, не в Лондоне, Англии, и не в Соединенных Штатах, не в Германии у Лютера, не в Англии у Весли, не в Соединенных Штатах у Пятидесятников, так называемых. Она родилась в день Пятидесятницы. Она была наполнена Духом, и она была наполнена Духом и питалась Словом, каждым Словом, исходящим из уст Божьих. Даже Иуда и... им просто нужно было принимать все, слово за словом. По-настоящему цветущее растение на Божьей земле, представляющее его. Еще одно дерево невесты. Его слово, обетование, отражало в ней его. Им пришлось обратить внимание на Петра и других. Они не посещали семинарии, и те это знали. Они не посещали никаких библейских школ, никаких богословских семинарий, у них не было образования, потому что они даже не умели написать свое собственное имя. В Библии сказано, они были необразованными и безграмотными. Но что произошло? Они не могли не приметить, что те были с Иисусом, ибо тогда Он был в них, отражая свое обетование. Аллилуйя! Слава Богу! Вот что нам нужно в этом периоде! Его слово отражало его в ней, в церкви. Она жила каждым словом, исходящим из уст Божьих. Но затем, как Ева, она пережила падение по отношению к слову на Никее в Риме, где была организована самая первая организация Вселенская Христианская Церковь. Здесь есть знаток Библии? Если здесь есть теолог, который знает, что это истина? Первая организация была на Никее в Риме. У Бога никогда не было организации, никогда не будет. Она управляется человеком. Вот над чем они все. Я христианин. Какой ты принадлежишь церкви? Есть только одна.
Я Бранхам уже 55 лет, и я не присоединялся к этой семье.
Я родился в ней. Вот как вы рождаетесь в Царство Божие, и вы отражение Его Слова. Обратите внимание, у Евы произошло падение. Так и у второй Евы произошло падение на Никее в Риме. Отдалась деноминации, вероучению, приняла догмы вместо слова, убрала языческих идолов, таких как Юпитер и прочих, и возвела Павла и Варнаву, и убрала Бога Солнца и богиню Луну, Астарту, богиню Луну, у которой был круглый кошер, которую сделали матерью Бога Солнца, то есть Юпитера, и сменили день рождения Иисуса в апреле, когда вся природа, когда Он родился по знакам Овна, потому что Он был Овном, и поменяли его на день рождения Бога Солнца во время солнцестояния, тогда как получается один день, получается разница примерно только в одну минуту в тот день, когда переходит на 25 декабря в день рождения Бога Солнца, а не Сына Божьего. И все мы играем в Деда Мороза, украшаем елки, язычество и тому подобное, а потом называем себя христианами. В чем дело с христианской церковью? Появится ли среди нас, в конце концов, тот, кто может проповедовать слово и говорить истину, которую Бог подтвердит и докажет людям, что он вчера, сегодня и вовеки тот же? Нам не нужна семинария, нам не нужен теолог, нам нужен пророк. Это точно. Бог это и обещал. Значит, как Ева потерпела провал, так и церковь отдалась деноминации, правилам человеческим, чтобы ей управлял человек. Она же не контролируется духом, она отошла от слова и приняла догмы. Кто может сказать аминь? Безусловно. Но знаете ли вы, что мы, протестанты, принимаем столько же догм, сколько они, когда мы добавляем что-нибудь к этому слову или отнимаем от него что-нибудь? Сатана поймал ее, используя те же старые приемы, которые использовал на Еве. Компромисс. Вот как он ее заполучил. Сказал что-то, отличающее от слова. Вероучение или деноминация. Первоначальная ушла в землю при мученичестве. Жернова Рима от Пятидесятницы мололи эту пшеницу в прах, сжигали их на кострах и скармливали их львам. Они вошли, как остальная пшеница, это так, но он начал снова воздвигать ее в реформации, ту же самую во второй раз. Как он сделал со вторым Адамом? После грехопадения Адам, он начал воздвигать второго Адама. И второй Адам пал, затем он был вознесен. Первый Адам впал в свой грех и в нем и остался. А второй Адам пал, чтобы искупить человека от греха и был вознесен. Первая церковь пала на Никее в Риме, во-первых, из-за одного слова истины из Библии, когда римская церковь добавила свои догмы и вероучения. Потом появился неприметный священник по имени Мартин Лютер, который сказал, «Это не причастие, это не тело Христа, это кошер». А человек, праведный, верою жив будет. И он бросил все это на пол и протестовал против этого. Вот засветила первая звезда после фиатирского периода. Так точно, оправдание верой. Он, великий скульптор, намерился создать невесту-шедевр, который будет отражать его слово. Но что же сделали лютеране после смерти Лютера? Они повстречались с сатаной и сделали из этого деноминацию и умерли. После этого она уже ничего больше не делала. С ней было покончено, стало просто огромным скоплением народа. Ладно. Затем Бог снова взялся за нее во время Джона Весли, отражая еще одну истину. Что он сделал? Он сказал, освящение — это второе действие благодати. А что сделал Бог? Он это благословил. И он протестовал против англиканской церкви, против церкви Цвингли, и всех остальных, и всех законников, и всех кальвинов, или вернее, кальвинистов, и протестовал против них. И сказал, праведный верой жив будет, сказал Лютер. А второе действие благодати — это освящение. И это истина. Верно, понимаете? Затем что же он сделал? То же самое. После смерти Весли и Эсбури и других то же самое, что сделал Лютер, организовались, умерли. Теперь посмотрите на них. Тут недавно пошел помолиться за одну женщину в больнице, которая готовилась к операции. Я зашел туда. Она сказала, брат Бранхам, я звала тебя, ты меня не знаешь, она сказала, но пожалуйста, помолись за меня. Утром у меня должна быть операция. Я сказал, конечно, сестра. Там еще сидел мужчина, женщина и парень лет 18. И они очень внимательно за мной наблюдали. Я повернулся и сказал, вы меня просите, я хочу. Она сказала, задерни занавеску. Я спросил, а вы не христианка? Она ответила, мы методисты. Я спросил вас не об этом, я спросил вас, Если вы только методисты, то я задерну занавеску. Если вы христиане, то вы не захотите, чтобы задергивали занавеску. Так что, да, так и есть. Есть большая разница быть методистом или баптистом, или пресвитерианином, или же быть христианином. Быть не кембелитом, но быть христианином, понимаете? Что же она сделала? То же самое. Потом, что произошло? Бог взял небольшую группу тут, на юге, одного чернокожего человека с перекошенным глазом, и он... Что он сделал? Он излил восстановление даров. И с этого началась Пятидесятница. И многие из тех старожилов, как брат Вальдес, сидящий там сзади, мудрый старец, который проповедовал, когда мне было 5 лет, он помнит раннюю Пятидесятницу. О, эти ребята про организацию слышать не хотели. Они вышли из этой противной штуки, и у них было послание Божье. Но что они сделали? То же самое, что сделали другие. Организовались. Теперь у них около 30 или 40 разных организаций. Единственники, двоечники, троечники. Господи Боже мой, я в жизни еще такого не слыхал. Что же вы сделали? Вы умерли на месте. Дальше этого вы не смогли бы пойти. Ваша организация не приняла бы этого. Вы выгнали такого человека. Этот человек, если он не верит, как мы, убрать его оттуда. В нашей общине такого не будет. О, смотрите, потороплюсь. Должно появиться истинное семя. Просто должно появиться, потому что он придет за невестой без пятна и порока. Он придет за ней, за невестой, подтвержденной словом. О, это будет такая малюсенькая группка. Иисус сказал, как было во дни Ноя, когда спаслось 8 душ. Верно? Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Сколько, я не знаю. Но видите, невеста будет состоять из всех тех, у которых было слово на их период. Не будет так, что Бог заберет отсюда всех-всех только из этой последней группы. О, нет, их будет так мало, это будет удивительно. Их не станет, вы даже не узнаете, что они пропали. Что если бы в эти последние дни он забрал 500 человек? Вы об этом даже не узнали бы. Забрал бы 500 человек в течение нескольких дней, за 2-3 дня. Ведь столько людей пропадает по всему миру, даже неизвестно, где они. О них даже ничего не услышишь. Тайное пришествие Господа Иисуса, оно будет забрано. А все остальные будут и дальше проповедовать точно, как было в одни Ноя. Слава Богу, мы его имеем, аллилуйя, и обречены на смерть. В Библии так говорится. Она не может не исполниться. Как Ной, Моисей, Давид отражали приход этого совершенного жениха, так и Лютер, Весли и пятидесятники отражали приход совершенной невесты. Заметьте, каждый раз она указывала, что она делала. Каждый раз эта церковь, как Ева, она заставляла своих адамов поверить ее новому свету, ее замыслу, и тут же с этим умирала. Мы, наша группа соберется, видите? Фу. Наше новое благословение от того, что мы изыскали, и так далее. Что все это дало Еве? У нас осталось уже очень мало времени. Что все это дало Еве, первой матери церкви, первой невесте первого Адама? Что это дало ей? Теперь слушайте внимательно, вы с этим не согласитесь. Но это породило семя змея. Совершенно верно. Ее первый сын не был сыном Адама. Если это так, то у него были права первородства. В Библии у Иуды сказано, что Адам, что Енох был 7-м от Адама, правильно? И он начинает, Адам родил сына своего Сифа. А где же Каин, у которого были права первородства? Он не был сыном Адама. Сиф, и Сиф родил Иареда, и дальше до Адама, то есть вплоть до, который был 7-м от Адама. Если же Каин был его сыном, в Библии нет ни одного места, даже в Луки, когда он снова ссылается на это, он никогда не ссылается на то, что Каин был сыном Адама. А если не был, то чем был сын? И если он был сыном Адама, то он был его первым сыном, у которого были все права первородства. О, вот она, плотская церковь. Разве вы этого не видите, которая приняла не что иное, как прелюбодеяние вместо слова? Пятидесятники, будьте благословенны. Ладно, что он зародил в Еве, в семя змея? Что он сделал в эти последние дни через деноминацию? Опять породил семя змея, отвергающее слово. Что он принес? Плоды и прочее, а не кровь. Через откровение Слова, Божьего Слова, даже до того, как оно было написано, Авель верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, который засвидетельствовал, что он праведен. Слово отразилось через него благодаря его приношению. Каин пошел и взял плоды поля. Он думал, что Ева съела яблоко. Большинство богословских семинарий теперь изменили на абрикос. Это было прелюбодеяние, и это известно любому, кто знает Библию, конечно же. Заметьте, семя змеи появилось от того, что первая Ева отошла от слова. Вторая Ева сделала то же самое на Никее в Риме. И что у нее получилось? Одни только деноминационные дети. Именно так. О, в нравственном отношении добропорядочные, безусловно, замечательно. Но что из этого? Мертвые через свои вероучения. То же самое сейчас. Каина в откровении о слове сделала то же самое, что и эти. Что? Пообещала ей. В конце времени, что обещается, это Еве сейчас. Теперь слушайте внимательно, я заканчиваю. Что обещано этой Еве в конце времени? Богатство. Лаодикия. Знаменитое имя, великая личность, богатство. Но мертва и нагая и не знает этого. Вот на чем заканчивается этот период церкви. Но она отвергает слово. Чтобы осуществить для себя Матфея 24:24, она пытается внедриться с большим шумом и множеством того-то, и многочисленными общественными положениями и тому подобным, пытаясь сказать: «Мы имеем силу! Слава Богу! Аллилуйя! Это мы имеем силу!» Имеет вид благочестия, но отрекается силы его так близко, что были бы обманты и сами избранные. Как человек может танцевать в духе, говорить на языках и отвергать, что Слово Божие есть истина и имеет Святого Духа? Такого просто не может быть. Каждое слово. Бог что-то говорит, именно это Он имеет в виду. Не истолковывать его никаким другим образом. В Библии говорится, что оно не подлежит никаким частным истолкованиям. Говорить его так, как Он его сказал. Обратите внимание, ложная сила. Именно ее сатана хотел дать Иисусу. Поднялся туда и заставлял его выставить себя на показ. Люди это делают во Всемирном Совете. Все они. Кто может сразиться с ним, сказано в Библии, с этим образом зверя, который восстанет? Если бы у нас было время, мы в это углубились бы, но у нас нет. Заметьте, Иисус, второй Адам, Слово. В ее времена, понаблюдайте теперь во времена этой церкви, которая будет так близко. Последний период церкви — это Лаодикия. Кто из вас может сказать на это аминь? Что она делает? Какой она выходит на эту преславную сцену? Тепловатой? Без Бога? И что она сделала? Так вот, Адам увидел, что Ева умышленно, точнее не умышленно, а по невежеству, была обольщена. И Адам вышел вместе с Евой, чтобы искупить ее, правильно? В Библии сказано, Адам не был обольщен. Вот почему она запрещает женщинам проповедовать Евангелие, понимаете? Адам не впал в преступление, а Ева впала. Так что по этой причине она не должна учить, понимаете, или властвовать над мужчиной и так далее. Так говорит слово. Вы скажете, ну этот, мне не важно, что делает этот и делает тот. Главное, что говорит слово, брат, сестра. Я стараюсь вам это втолковать, понимаете? Главное, что говорит слово. Мы живем словом, не каким-то доказательством, или чем-нибудь плоским, или каким-то переживанием. Этот вообще ни при чем. Никакое переживание не подходит, если им отвергается слово. Многие придут ко мне и скажут: «Я пророчествовал, изгонял бесов, я говорил на языках, я совершал все это, проповедовал Евангелие, доктор богословия сказал, ты делатель беззакония, даже не знал тебя». Зная, что так говорится в слове, а потом идут на компромисс из-за какой-то организации или чего-то, какой-то системы. «О, мой друг, позволь мне, как дорогому брату, который тебя любит, предупредить тебя». Слушайте внимательно. Так вот, первый Адам вышел вместе с Евой, потому что она была обольщена. Но тут в этой Лаодикии некто был. Она знала, что к чему. Так точно, потому что она выставила его из своей кровати, своей комнаты. Он был снаружи и стучался, пытаясь опять войти. Однако, она стала оккультуренной, она заняла высокое положение. Она была: «Ой-ой-ой, ни в чем не имела нужды», — сказала она. Но не знала, что она была ногой, жалкой. Это та церковь, которая обманывает, если возможно, и самих избранных. Заметьте, у нее была сила, лжесила. Она взяла часть слова, не взяла из него все остальное. Такова самая большая ложь, когда в ней 99% истины. Если бы кто-то сказал: «Уильям Бранхам такого-то числа был в Хьюстоне, штат Техас, стельку пьяный», — это ложь. Понимаете? «О, сказали бы, нет, он был в Фениксе, штат Аризона, он проповедовал христианским предпринимателям, он проповедовал на такую-то тему, там было столько-то людей, они слушали где-то до половины одиннадцатого, а в половину одиннадцатого, вы знаете, что он сделал? Протянул руку, взял стакан спиртного и выпил его». Так вот, это и есть ложь. Все остальное было верно, видите, чтобы обмануть, нужно, чтобы было в точности похоже на правду. Именно так люди поступают сегодня. У них определенное количество истины, они обманывают самих избранных. Но одно слово — это все, что нужно. Я доказал это по Библии. Заметьте, он с ней не вышел. Она выставила его, слово отвергло его. Это будет жалкое зрелище, когда мы дойдем до конца. Точно как было в Вавилоне. Человек не остановится ни на чем, что он старается достичь сам. Он просто не остановится, как во времена Ноя. Сколько бы Ной ни проповедовал и не предупреждал, не было никакого толку. Во времена Ахава он должен был плодом своих же усилий проложить себе дорогу в ад, это точно. Он должен был плодом своих же усилий порвать ту цепь, чтобы отправиться в ад. Точно как Ахав и Изавель, они... Но дело в том, что они считают, что они не грешили, они считают, что поступали правильно. Знаете, Иисус сказал, будет так, что они даже будут убивать вас, думая, что этим служат Богу. Подождите, скоро выйдет моя новая книга. Недавно в одних людей выстрелили за то, что они сказали, что нельзя объединять Римскую католическую церковь с протестантами. Три пули прошли через здание одного моего друга, чуть в них не попали. Подождите, скоро эта книга пойдет на распространение. Даже не думают, что грешат. Они считают, что делают то, что нужно. Они считают, что они это делают для дела Божьего, не осознавая этого. евреи убили Иисуса, считая, что они поступали правильно.
Потому что в их церковном учении говорилось, что он был неправ. О, сказал бы им, что он... Ведь они распяли тот самый хлеб, которым им надлежало жить. Итак,
все, кто принял его как свою жизнь... вечную жизнь. Они жили им, и он дал им власть стать его частью, сыновьями Божьими. Правильно? Им нравятся дикие тыквы, смерть похлебки из школы их теологов. Им не нужен Иисус, хлеб жизни. Он им не нужен. Они выставили его из церкви. Им суждено это сделать. Но не важно, что они делают. Вы скажете, брат Бранхам, ты думаешь, что сможешь что-то изменить? Никак нет. Но я говорю к избранным. Они его выставили. Почему? Они взяли свою похлебку, смешали с этим миром, какими-то теориями, и все перемешали, сделали теологическую семинарскую похлебку. И они отказались от муки пророка Илии, чтобы это обезвредить. Они сделали это в то время? У Илии была мука. Той мукой был Христос, хлебное приношение. Все смолот одинаково. Все жернова должны были быть одинаковыми, чтобы ее смолоть. И он бросил туда, и она излечила их болезнь, точнее, их смерть в котле. Но сегодня у них смерть в котле, а не нужна мука Илии. Христос, хлеб, слово. Ни за что, это ересь. Он им не нужен. Давайте ешьте это, и вы умрете, гарантирую. В котле отрава, они не примут этой муки, никак нет. Свои теологические котлы, они просто этого не сделают. Так вот, они тебя выгонят, они не захотят иметь с тобой ничего общего. Итак, вторая Ева, хлебное зерно, была в Пятидесятницу. С ней было так, как с первым хлебом Адамом. Погибла под римскими жерновами при гонениях в мученичестве. Но ее сестра, которая стала блудницей, разве не так говорится в Библии? Это так. Что же она сделала? Она тут же ушла в мир и нарожала детей. Кто может сказать на это аминь? Откровение 17. Блудница и ее дочери. Не мужчины, а женщины. Церкви. Они стали деноминациями. Отчего она стала блудницей? Она отвергла слово и приняла деноминацию. Она стала шлюхой. Что сделали ее дети? Они были блудницами, то есть такими же самыми. Сделали то же самое. Отвергли слово и восприняли деноминацию. Ее дети, дочери, церкви. Посмотрите на них. Позвольте сказать это вам как пророчество. Вы поймете? Эти большие семейные споры уже почти что подошли к концу. Они все снова объединяются. Старая мать примет своих детишек обратно. Они все равно все одинаковые, они хотят быть едиными. Пора церкви, Богу, церкви и Слову стать едиными прямо сейчас, потому что именно за этим он придет. Не за такой вот единой группой, никак нет. Должно появиться пшеничное зерно. Так вот, понаблюдайте за природой, и на этой мысли мы закончим. Посмотрите на природу. Человек сажает пшеницу. Тут написали одну книгу, полагаю, вы все ее прочитали, наверное, некоторые из теологов, под названием «Безмолвный Бог». Думаю, что ее, наверное, можно достать в книжных, где продают книги, в книжных магазинах. «Безмолвный Бог». Написали, как атеист написал, как же можно полагать, что существует какой-то Бог, если он сидел там наверху в темные века и смотрел, как маленьких детей умерщвляли огнем? Женщины, длинные волосы обмазывали смолой и сжигали. Одну руку привязывали к одному быку, а другой к другому, и разрывали их на части из-за того, что они не хотели поцеловать распятие, и все тому подобное. Сказал, как же Бог, если Он существует, мог сидеть там наверху и смотреть, как сжигали этих маленьких детей? Видите? Это естественный плоской разум, понимаете? Смотрите, знаете ли вы, что пшеница, когда она падает в землю, должна там лежать и сгнить? Именно это пришлось сделать той пятидесятнической церкви, лежать там и упасть в землю, и умереть. Она должна была сгнить для того, чтобы снова явить жизнь. Правильно? Итак, смотрите. И это мои заключительные мысли. Чтобы все это подытожить, возьмем в пример природу. Кто из вас верит, что Бог во всем действует параллельно природе? Он, смотрите, Он создал землю. Он искупляет землю так же, как Он искупляет человека. Что? Когда человек верит. Он верит, потом крестится. Затем он очищается кровью освящения, что было послание Весли. Потом он наполняется огнем Святого Духа, который убирает из него мир. И он наполнен Духом, который есть Слово. Вы верите в это? Теперь понаблюдайте, ведь Бог собирается искупить свою землю таким же образом. У кого из вас есть на пленке будущий дом невесты жениха? Видите, я там объяснял это, Господь дал это мне. Я передаю это вам так, как Он мне дает. Смотрите, во-первых, земля была осуждена, когда Адам отпал от слова. Проповедование Ноя принесло оправдание, Бог крестил землю водой. Затем пришел сын и пролил на нее свою кровь, чтобы осветить ее, чтобы востребовать ее как свою собственность. Потом в самом конце при обновлении будет огонь, который сожжет каждый микроб. Все полностью он поднимется на тысячи километров в высоту. А потом что? Я видел новое небо и новую землю. Первое небо и земля миновали. И я видел святой город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, украшенный как невеста для своего мужа, украшенный как невеста для мужа своего. Понимаете? Спускающийся на землю. Тогда Бог и человек, то же самое с Иисусом. Смотрите, когда Он крестился в воде и сделал все приготовления. Сначала Он был освящен Отцом. Затем Он поднял руки, вот голубь спустился на Агнца. Что сделал Бог, когда Он посадил на него голубя? Он востребовал ту часть жизни, которая была частью земли. Иисус ел пшеницу, как мы физический хлеб. Но тут Бог это востребовал, и ничто этого не удержит. Смерть не сможет этого удержать. Сказал, разрушьте этот храм, и я снова воздвигну его. И когда мужчина и женщина входят в Бога полностью, не в каком-то порыве, не в каких-то эмоциях, но когда Он и Слово действительно становятся одним целым. Бог спас этого человека, освятил его от мирских вещей, обновляет, убирает от него все мирское огнем Святого Духа и живет в этом человеке, отражая себя. Этот совершенный мужчина или женщина живут Словом. Видите, так же и с очищенной землей. Он будет использовать землю таким же образом, Он ее искупляет. Теперь смотрите, пшеничное зерно падает в землю. Так вот, Иисус был этим пшеничным зерном, которое упало в землю, после чего стало совершенным. В нем была жизнь. Моисей не воскрес, Адам не воскрес. Из всех остальных никто не воскрес, но этот совершенно отражал Слово во всех отношениях, каждое слово, которым он жил. Кто из вас может сказать на это аминь? Каждое слово, которым он жил. Что произошло? Его положили в могилу, но через 3 дня он раскрыл ее и вышел. Видите? Итак, вот снова появляется церковь. Видите? Идет тому совершенному, вновь для восхищения. Что же произошло после того, как церковь упала в землю на Никее в Риме, при первой организации? Кто-нибудь может сказать аминь, что это так? Что она сделала? Она снова вышла во временном воскресении. Он попробовал через Лютера так же, как он попробовал через Ноя. Но что же он сделал? Он не исполнил слово, он организовался. Что же получилось? Это как прорастающее пшеничное зерно. Когда прорастает зерно, что появляется в самом начале? 2 небольших отростка. Слушайте очень внимательно. Что появляется в физическом? Мы сравним физическое с духовным. Физический хлеб с духовным хлебом. Что происходит? Как же этот человек мог быть хлебом? Смотрите, когда проросла церковь, она была одним листочком. Так вот, это вовсе не было похоже на то зерно, которое упало в землю. Но это носитель жизни, понимаете? Теперь, что происходит? Теперь человек говорит, ой, у меня хорошее поле пшеницы. Еще нет, потенциально есть. Что произошло? Потом появился Цвингли. Это было еще одно движение, появившееся после Лютера. Все равно это было не то. Это побеги. Затем стебель пускает много побегов. Появляются такие, как Кальвин и прочие. Наконец возникла англиканская церковь. Все, побеги. Видите, все они похожи, как 2 капли воды. Такие же самые. Затем что произошло? Пшеница изменяется, и зерно изменяется, и все изменяется. Появилась кисточка. Может, вы называете это кисточка? А когда она появилась, посмотрите, что на ней висит. Пыльца. Так вот, это похоже на первоначальное упавшее зерно чуточку больше, чем стебелек. Верно? Послание Весли было приближеннее к Библии, чем Лютера. Вы это знаете. Разве не так? Так чем же являются все эти кисточки? Это были веслиянские методисты, назаряне, пилигримы святости, объединенные братства, все те, кто при освящении. А что потом из этого вышло? Они, наконец, что они сделали? Организовались. Умерли. А кто из этого вышел? Пятидесятники? Вы скажете, о, брат! Так я скажу это с почтением и благочестивой любовью. И пусть Великий Отец, который, как я вам говорил, вначале присутствует здесь, вездесущий, если я говорю это с предвзятым мнением, тогда Он будет меня судить. Если же я говорю это как истину, Он благословит меня. Он даст вам ее увидеть, если вы предназначены к жизни. Когда на пшеничном стебле появляется первое пшеничное зернышко, оно полностью похоже на зерно. Правильно? Но что это такое? Это не зерно. Это именно Матфея 24:24. Так близко, что это обмануло бы, если возможно, и самих избранных. Заметьте, выглядит точно как зерно, но вскройте ее, присядьте, возьмите микроскоп и начните ее открывать. Это просто шелуха на зерне, точнее шелуха на пшенице. Она только для того, чтобы его защитить. Но выглядит она точь-в-точь как зерно. Кто из вас знает, что это правда? Поднимите руки. Безусловно, но это шелуха. Так вот, братья-пятидесятники, не поймите меня неправильно, но это истина. Против природы не пойдешь, а природа во всем говорит о Боге, о своем Творце. Взгляните на эту шелуху. Она выглядит. Что они делали? Они говорили на языках, они ведут себя точно так же, как было в Пятидесятницу. Но если ее разрезать, взять эту штучку и отвернуть ее, в ней будет много слоев шелухи. И когда вы ее отвернете, вы увидите там в самой глубине. Вам понадобится хороший микроскоп. Загляните туда, вглубь. Там появляется крохотное, еще не созревшее зернышко. Вот это то настоящее. Это носитель. Почему? Он необходим для защиты этого зерна. Он действует в гармонии, но для защиты этого зерна. Зерно появляется из земли. Восходит через лютеран, через все церкви, через Весли, дальше, через кисточки, а теперь пришел в шелуху. И так она выглядит просто безупречно. Неудивительно, что Иисус сказал, это обмануло бы, если возможно, и самих избранных. Выглядит точь-в-точь, как зерно, в том самом месте, где должно быть зерно. Но что произошло? Она сделала то же самое, что сделали другие до нее, организовалась. Чем она стала? Носителем. Теперь, в эти дни, в которой мы живем, любой историк здесь знает, что любое пробуждение длится только около 3 лет. А потом от этого пробуждения появляется организация. Брат, сестра, за это великое 15-летнее пробуждение, в котором я прожил, удостоился чести прожить его вместе с вами, из него не вышло никакой организации. Нет больше организации и не будет. Последняя уже есть. Так вот, пятидесятники должны были появиться, чтобы защищать вот это. Куда бы мы пошли с таким вот посланием, если бы пятидесятники в это не поверили? Теперь вспомните реку Огайо в 1933 году. Видите? Простите за это, но я хочу, чтобы вы знали истину. И у меня осталось мало времени, вы это знаете, мне 55 лет. Но когда меня не станет, эти пленки будут жить, и вы увидите, верно это или нет. Истинный ли я слуга или лжепророк? Я еще никогда не говорил вам ничего, кроме того, что исполнилось, так и это исполнится. Это носитель, так должно было быть. Но когда эта пшеница начинает расти, как церковь, сначала была носителем для Иисуса, но когда он начал говорить им истину Божью, они отделились от Него. Теперь что происходит? Никакого сотрудничества. Почему? Так должно быть, чтобы сама пшеница могла полежать на солнце, солнцем, и чтобы духовная пшеница могла полежать перед сыном, чтобы превратиться в золотистое зерно слова. Понимаете? Стать Словом, Богом, ставшим плотью, подтвержденным, верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит. Церковь, которая живет этим словом правильным образом, не через организацию, но в присутствии слова Сына, она становится чем? Тем же самым словом, которое упало в день Пятидесятницы. Так вот, разве Малахия 4 не учит нас, что перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного это произойдет? Кто из вас это знает? И Он возвратит сердца детей к отцам. Правильно? К вере первоначальных пятидесятнических отцов. И в тот день, Луки 17:20, по-моему, Иисус сказал, когда откроется Сын Человеческий, не человек, Сын Человеческий, не организация, Сын Человеческий, Слово вновь притворяется в жизнь среди людей, понимаете? Само Слово стало плотью в вас, вы — отражение этого часа, послание, Его отражение. Понимаете? Вы снова живете, жизнью, которая была в Иисусе Христе, вы в присутствии Сына, тогда Сэм. Что с этим происходит? Что происходит с этой церковью? В конце концов, послушайте, шелуха отслаивается от этой пшеницы, когда она начинает проявляться. Что же произошло? Жизнь, которая была в шелухе, ушла в пшеницу. Жизнь изменится, носители меняются, они деноминируются. Видите? Побеги, кисточка, шелуха. Но пшеница не может измениться. Это служение должно стоять именно на слове, точно как он стоял на слове. И как первая церковь стояла на слове, наполненная духом, питаемая словом. Питаемая не деноминация, а питаемая словом. Итак, вот природа и слово Божье. Он и есть тот хлеб. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь в заключении, перед молитвой. Обратите внимание, вот то, что я хочу сказать. Теперь эта шелуха должна отслоиться от пшеницы. Так в Божьем промысле, кто из вас скажет аминь? Шелуха должна отслоиться от пшеницы, потому что теперь она созревает. Что если бы этой шелухи не было? Она была поддержкой, она была носителем жизни, а затем оттуда жизнь перешла прямо в пшеницу. Итак, вот в чем причина. Послушайте, друзья, в какое время мы живем? У нас было 15-летнее пробуждение. Кто из вас может сказать на это аминь? Какая возникла организация? Никакой. Меня пытались заставить создать организацию, сказали, брат Бранхам, создашь ли ты организацию на основе своего служения? Она произойдет. Не я не говорю о себе, я говорю о послании час этого времени. И они поехали на север в Канаду и нашли нескольких братьев позднего дождя. Там все и умерло. Помните, братья, поздний дождь? К чему это привело? К чему привело все остальное? Но что от этого досталось организации, миллионы обращенных,
и сделала из них рабов своих вероучений?
Стала богатой, строя здания, стоимостью в миллионы и миллиарды долларов, и все такое, говорят, Господь грядет. Отправляет проповедников в семинарии и так далее. И обучает их придуманной человеком теологии, как Лютер, Весли и все остальные. Все это стало шелухой. Но благодарение Богу, зерно идет дальше. Значит, если по слову это так, о том, где мы живем, по природе это так, пшеничное зерно подтверждено во всех отношениях, то сколько же нам осталось? Вы знаете что? Я слышу приближение комбайна, Всемирного Совета. Он его отделит. Что он сделает? Срежет ее со своего стебля, но ее ожидает зерновой элеватор. Однажды утром она уйдет домой. О, да. Вы понимаете? Скажите аминь. Я знаю, что мир в это не верит. Они не могут в это поверить. Не, я им просто сочувствую, потому что никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его, и все, кого Отец дал, не придут. Если его имя в книге жизни, то он, конечно, распознает слово. Он обязательно распознает. Это слишком долго продолжается. Это уже подтверждено настолько безупречно, что это уж точно истина. У нас не будет больше организаций, но все организации соединятся в одну. На что она годится? Пойти. Ибо что делают соломы? Сжигают ее. Иисус сказал, ангелы придут собрать пшеницу в житницу. И что произойдет? Стебли, жнивье и колючки будут сожжены огнем неугасимым. Вы видите? А что сначала нужно сделать? Ангелы вышли и сначала связали плевелы. Правильно? Видите, они связываются вместе в одной большущей организации. Больше не будет организации. Пшеница уже здесь. Благодарение Богу, пшеница здесь. Христос здесь. Он подтверждает, что Его Слово — это истина. Пшеница здесь, теперь она созревает, она лежит в присутствии Сына. Никто не смеет к ней прикоснуться, все это отпадает. Мы не будем иметь с этим ничего общего. Вам придется это сделать. О, брат, води пшеницу, пусть та жизнь, которая в тебе, перейдет в пшеницу. Хорошо? Верьте Богу. Не. Просто пребывайте с Богом. Вы уверены, что у вас получится? Что если бы кто-то сказал, мне не важно, как однажды я читал один рассказ, был один врач, он был замечательным человеком, и он любил нищих, и каждый раз, когда нищий не мог оплатить свои долги, вы знаете, что он делал? Он просто ставил там подпись красными чернилами и писал, тебе прощено. Потом этот врач умер, и когда врач умер, его жена была наглая. Она была совсем другой, как сегодняшняя церковь. Она стала притеснять их всех вместе. Она начала судебный процесс и подала на всех их жалобу в суд. Вы все равно заплатите по всем счетам. Но судья взял одну из квитанций и сказал, подойдите сюда, госпожа. Он сказал, этими красными чернилами поставлена подпись вашего мужа? Она сказала, да, сэр, его. Сказал, ни один суд в стране не сможет возбудить на них дело. Они свободны. Пусть люди говорят что угодно. Он подписал свое слово своей собственной кровью. Ничто не может отобрать этого от нас, брат. Мы свободны. Будем молиться. Безусловно, вы, брат собрания, говорит пророчество. Пробел на ленте отрегаться. Аминь. Теперь склоним головы. Если я понимаю, во времена царей один человек поднялся среди людей и изрек пророчество, где им следует встретить врага и уничтожить его. Так вот, если я это правильно понимаю, есть одно место для встречи с врагом — это у Слова. Вот где Он пытается встретить вас. Вы встречаете Его там, так говорит Господь. Пока вы склонили голову, сейчас почти что полдень, у меня нет времени для призыва к алтарю, но только вот это. Кто из вас поднял бы свои руки, склонив головы, закрыв глаза, я хочу быть Его частью. Я хочу соединиться с Ним и Его Словом. Что бы ни происходило вокруг, что бы мир ни говорил, я хочу быть Его частью. Поднимите руку и скажите, я хочу. Да благословит вас Бог. Мне кажется, 100%. Склонив голову, пока мы размышляем, давайте сейчас тихо напоем эту песенку. Все молятся. Блажен союз с Христом, то есть со Словом, что нас в любви связал. Господь в присутствии Своем общение душ нам дал. Как я и Отец мой одно, так и вы тоже с Ним одно. Прощаясь, мы скорбим. Тяжел разлуки час. Но верим сердцем мы одним, что вновь ждет встреча нас. В следующую субботу утром во Флагстаффе, штат Аризона, если воля Господа, я надеюсь встретиться с вами вновь. Вы любите Его? Я просто на этом так и закончу, понимаете? В Библии сказано, все, кто поверил Ему, и все, кто принял Слово, понимаете? Я не могу сказать, кто это сделал, а кто не сделал. Это ваше дело. Но если вы держитесь за какой-нибудь вероученица, кто-нибудь из вас, методистов, баптистов или пятидесятников, или кем бы вы ни были, держитесь за что-то, противоречащее этому слову, то, пожалуйста, мои дорогие люди, отвернитесь от этого сегодня. Хорошо? Отвернитесь от этого и повернитесь к Нему. Пусть ни одно слово не отрывает вас от общения со Христом, да дарует это Его Дух. Отец Божий, эти люди просидели здесь долгое время. Мне вспоминается, как однажды Павел проповедовал в том же самом направлении. Это было Евангелие. Они сидели всю ночь и слушали его. Один молодой человек выпал из окна и разбился. Павел пошел и распростерся своим телом над этим юношей и сказал, жизнь вернулась в него. Отец, здесь есть больные, страдающие, изнуждающиеся в молитве за их тело. Я молю, дорогой Боже, чтобы не ждали собрания. Им не нужно ждать какого-то собрания. Слово всегда здесь, это Христос. Я молю, чтобы Ты исцелил каждого из них. Пусть каждый из них будет полностью исцелен, Боже. Даруй это, благослови их, их усилия. Они не сидели бы здесь, Господь, они не слушали бы этого, если бы они в это не верили. Теперь, Господь, они подняли руки, они верят в это. Теперь пусть это примется в их сердца, в каждого служителя, каждого прихожанина. Грешник, пусть он примет Христа, отпадший, пусть вернется. Даруй это, Отец. Мы просим этих благословений во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он записал туда мое имя много лет назад. Возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Вы любите Его? Теперь, пока мы снова будем петь, просто протяните руку через стол и пожмите кому-нибудь руку, скажите, «Дорогой пилигрим, я рад сидеть сегодня здесь, я верю Христу, а ты?» Как-нибудь так, когда будем снова петь. Радранхам пожимает руки другим от редакции. На Голгофе искупил. Спасение мне. Итак, отныне мы покончили с миром, мы покончили с мирскими модами, со всей чепухой, всем вот этим шиком, блеском, когда берут Евангелие, делают из него торговлю, и мы покончили с этим, не так ли? Просто дайте мне Иисуса, я больше ничего не хочу. Знать Его — это жизнь, знать Его. Я люблю Его. А вы любите Его? О, как мы Его любим! Теперь я передам служение брату Карлу, не зная, что еще он хочет сделать. Да благословит вас Бог. И я надеюсь снова увидеться с вами в следующее воскресенье. А если не смогу с вами увидеться, точнее, в следующую субботу, если не увижу с вами тогда, то увижу с вами в Тусоне. Если не тогда, то увижу с вами опять здесь 17 числа. Если не тогда, то увижу с вами во славе. Аминь. Теперь, брат Карло, я не знаю, что он хочет сделать в данный момент, брат Уильямс. Конец проповеди.